Часть вторая. Зона удачи.
«Я надеялся, что ты меня найдешь, пригоршня», — сказал человек в странной куртке. «Ты мне нужен. Только я не думал, что это мне придется тебя выручать».
«Выручать?» — задохнулся от возмущения пригоршня. «Да мы бы их в два счета сделали. У нас же позиция какая. Оцени, химик».
«Химик, значит», — пробормотал слепой. «На этот раз настоящий. Нашли со второй попытки. Неплохой, я считаю, результат». «А если бы гранаты не световые были, а осколочные?» Чуть улыбнулся химик. «Они бы вас тут и покрошили. Что ж ты их подпустил к такой замечательной позиции на расстоянии броска?»
«Ну ладно», — сдался Никита. «Ты вовремя подоспел, факт. Только гранаты они бы фиг использовали».
Химик подобрал один из трофейных автоматов и, наконец, подошел ко входу в здание. «Мне бы твою уверенность. Может, я вообще зря вмешался?»
«Пригоршня правильно говорит», — рискнул ставить слепой. «Они побоялись бы, что осколки ранят женщину, а она им нужна живой».
«Женщину?» Химик удивленно поднял брови. «Ну, Никита, я знал, что ты неравнодушен к слабому полу, но это уже как-то слишком».
Слепой тем временем вспомнил о том, что Миша так и лежит на пороге. Он подхватил тяжелое тело и, втащив внутрь, усадил мертвеца под стеной. Луч света теперь был направлен вдоль помещения. Химик вошел и поглядел на Веру.
«Ну вот, довел девушку», — укоризненно сказал он Никите. «Зачем ты вообще ее сюда привел?»
«Это все из-за тебя, между прочим», — возмутился пригоршня.
Слепой объяснил. «Мы с пригоршней встретились на прогалине, где положили банду Исаула. Никита сказал, что именно там ты его должен был ждать, а тебя не было, и мы пошли искать. Шли за Афаром».
«Потом слепой сказал, что люди Афара ведут пленного с мешком на голове», — подхватил пригоршня. «Мы решили, что это ты. Ну, прикинь, ты в плену, тебя ведут неизвестно куда, по пути всех мочат, кто попадется, хоть мутантов, хоть сталкеров, хоть вояк. Что мне было делать? Должен же я был тебя спасти. Мы пленного отбили, а это вот она оказалась».
Химик еще раз скептически оглядел Веру Степцову. Она как раз начала приходить в себя.
«Приняли ее за меня?» — уточнил химик. «Наверное, мы похожи. Ой, надо же! Просто двойники!»
«Слепой сказал», — развел руками пригоршня.
«Слепой? Это многое объясняет».
Снаружи завыла собака, потом раздалось глухое рычание. Стая уже добралась на поляну, псы выясняли между собой очередность кормежки.
«Ладно, потом расскажете», — решил химик. «Похоже, всплеск скоро. Подвал здесь есть? Фонарик нужно взять».
Он кивнул в сторону тела конокрада.
«А что это за куртка?» — решился спросить слепой. «Никогда таких не видел».
«Это долгая история. Так как здесь с подвалом?»
«Не получится в подвал», — объяснил пригоршня. «Там мутант какой-то засел. Вроде на бляка похож. Он еще и телепат. Внушает, понимаешь, всякую ерунду. А слепого он едва к себе не затянул. Хорошо, что Вера закричала. Бляк испугался, отпустил на секунду. Мы избежали».
Слепому стало обидно. «Как же! Его мутант едва не затянул в подвал. Пригоршня, между прочим, уже был на крючке, и это как раз его вытаскивали».
«Если это можно назвать бегом», — объяснил он, — «когда волочешь пригоршню? Он здоровенный, так что бежали мы не очень быстро».
«А это значит Вера», — уточнил химик, оборачиваясь к физику-теоретику. Она уже пришла в себя и тоже разглядывала нового собеседника.
«А вы химик тот самый?»
«Интересно, давно ли я стал тем самым?» – бросил химик.
«Я представляю, что Никита обо мне рассказал. Но к делу. Нам нужен подвал. Показывайте, где он. Там, за этой дверью?»
«Там коридорчик, десяток шагов, дальше лестница вниз», – сказал слепой. «Но входить опасно. Уже за порогом начинается воздействие этого мутанта. Пригоршня считает, что он не может подняться по лестнице. Но кто его знает? Какие его способности на самом деле?»
«Граната его и весь разговор», — заявил пригоршня. «Мы просто не успели, только и всего. Стрельба началась, Мишу убили. Потом эти на штурм пошли, который Хафар прислал. Потом ты».
«Потом меня нелегкая принесла», — уточнил химик. «Я там подобрал пару гранат, но мне твой план не нравится».
«А что не так? Коридор совсем короткий, гранату вдоль него кинуть не проблема. Главное, до лестницы долетит, а там уже по ступенькам она сама своим ходом».
Химик покачал головой, прислушался к звукам собачьей грызни снаружи. «Ладно, сейчас проверим, потому что здесь торчать тоже не дело». Он включил свой фонарик, подошел к дверному проему и прикинул расстояние до лестницы. «Никита, у тебя магазин пустой найдется?»
«Ну?»
«Представь, что это граната, зашвырни его через коридор».
«А в чем вопрос-то?»
«Просто сделай». Слепой тем временем занялся снаряжением бедняги Конокрада. Оценил его фонарь от каски, снял с покойника рюкзак с аккумулятором. Вера смотрела то на него, то на химика с пригоршней. Никита вытянул разряженный магазин, щелкнул языком, пояснив: «Это я кольцо сорвал», и зашвырнул воображаемую гранату в черный прямоугольник лестничного пролета. До цели его снаряд не долетел. В паре метров от лестницы завис в воздухе, медленно развернулся и с неожиданной силой метнулся обратно. Сталкеры отшатнулись, а магазин со свистом пересек комнату и звонко цокнул о бетон рядом со входом в здание. «Бабах!» — сказал химик. «Теперь понял? Если это, как вы говорите, бляк, да еще и телепат, то с гранатами нужно очень осторожно».
«А кто же его знал, что он такой умный?» Растерянно развел руками Никита. «Да еще успел же сообразить, пока магазин летел. Быстро думает».
«Нет, он заранее твои намерения считал. Ты представил себе гранату, которая летит и его убивает. Он это просек. Слышишь, как псы снаружи бесятся?» Все смолкли, и звуки собачьего пиршества стали слышны получше.
«Но, слышу, конечно», — буркнул пригоршня. «Чему ты это?»
«К тому, что мутанты бесятся. Представь, у них гора мяса, и они уже ощущают приближение всплеска. У них сейчас мозги совсем в отключке. Хотя мозгов у них и так не густо. Они сейчас должны кидаться на всех, кто окажется поблизости. Но сюда не лезут. Бляк или кто там в подвале, это из-за него. Его пси-поле куда дальше достает, чем дверь».
«А почему же мы ничего такого не чувствуем?»
«Когда ты вообразил, что у тебя нет ног, ты тоже ничего такого не чувствовал», — напомнил слепой. «Химик прав. Нам нужно быть сейчас очень осторожными». «Да. Я вот что подумал. Когда нас было четверо, мутант не справился».
«Так»,
— обернулся к нему химик, — «и что это нам дает?» «Если мы дружно начнем швыряться, чем попало, мутант не сможет отразить все, что мы ему подкинем. Мысли четверых он не в состоянии контролировать». «Мне это не нравится. Но ничего другого я не могу сейчас придумать», — ответил химик. «А чем швыряться?» Слепой стряхнул рюкзак Конокрада. «Хозяйственный мужик был. И потом, мы же после можем все снова собрать. Прикончим мутанта и соберем». «Ладно, попробуем. Вера, нам нужна ваша помощь». Все собрались у входа в коридор и разобрали из Мишиного рюкзака запасные обоймы, мотки проволоки, инструменты и прочее барахло, которое запасливый Конокрад таскал с собой. Слепой ощутил чужое прикосновение к своему разуму. Мутант чувствовал опасность и пытался воздействовать на сознание пришельцев. Однако ничего существенного у него не получалось. То ли расстояние было виновато, то ли количество целей оказалось для бляка слишком большим. «Поехали!» — крикнул химик и первым швырнул через коридор горсть болтов. Следом полетели другие снаряды, большие и маленькие, полегче и потяжелее. В основном старались химик и пригоршня, потому что в дверном проеме было тесно. Вера со слепым держались позади и помогали, неприцельно бросая всякий хлам. Что-то мутанту удавалось отразить, часть предметов летела обратно, но броски твари выходили слабыми, все больше в криве и в кость. Химик шагнул в коридор, пригоршня и остальные следом. Только и слышались резкие выдохи, шарканье подошв по бетону и стук падающих железок. Люди продвигались по коридору, а часть снарядов уже долетала до лестниц. Болты и патроны со звоном прыгали по ступеням. Тварь отбивалась все слабее, и слепой, с тревогой прислушиваясь к своим ощущениям, не чувствовал ничего подозрительного, что можно было бы принять за пси-воздействие. «Ложись!» — рявкнул химик, падая на пол. Пригоршня, не задумываясь, бросился на бетон и замер, прикрывая голову руками. Слепой отшатнулся к стене, Вера присела. Внизу грохнул взрыв. В тесноте бетонной коробки звук вышел оглушительный. Некоторое время звучали отзвуки грохота и звонкий стук осколков о бетон, а затем вдруг резко стало тихо, как будто звук обрубили ножом. Слепой отлип от стены и огляделся. Химик с пригоршней медленно поднимались с пола. «Готов?» — спросил Никита. Химик не ответил. Он прислушивался и хмурился. Пригоршня не стал дожидаться и побежал к лестнице. Затопал по ступеням, потом раздался сухой хруст. «За ним!» — бросил химик. «Нельзя одного оставлять!» Все побежали за Никитой. Фонарь был у слепого, он направил луч света вниз. Никита стоял на площадке под лестницей на груди костей. Ребра, черепа и позвоночники лежали толстым слоем. Они-то и хрустели при каждом его движении. «Нет здесь никого!» — выкрикнул пригоршня. «Ушлый мутант попался! Сбежал, что ли?» «Не двигайся с места!» — велел химик. «Мы спускаемся к тебе и потом держимся вместе!» «Когда народ един, он непобедим!» «Эль Пуэбло Унидо, Хамас Сера Винсидо!» — пробормотал слепой. «Да тут один свежий!» — крикнул снизу пригоршня. «Сталкер какой-то!» «Живой? Какой там? Он уже холодный был, когда ты гранату сюда закинул! А мутант, скотина, сбежал!» «Сбежал? Куда?» «А здесь только один путь, по коридору!» Химик захрустел костями, приближаясь к Никите. Тот сидел над телом. Вдвоем они перевернули мертвеца. «Я его знаю», — сказал химик. «Это хакер. Помнишь такого?» «Ага. Он все с какими-то электронными девайсами возился. Хотел какой-то хитрый детектор аномалий смастерить. Весь такой из себя технический был. Весь увешан коммуникаторами, пеленгаторами, электроникой какой-то». Поверх голов химика и пригоршни слепой глянул на мертвеца. Нет, этого человека он раньше не встречал. Но слепой новичок, он вообще почти ни с кем из сталкерской братьи не знаком. Вера на мертвеца глядеть не хотела. Переминалась с ноги на ногу, под ее ботинками хрустели сухие кости. Это ее немного пугало. Но она не решилась пройти дальше, туда, где сухой хрустящий ковер заканчивался. Слепой посветил вдоль коридора, уходящего от лестницы. Длинный. Луч света терялся вдалеке. Несколько метров пола возле самой лестницы скрывалось под многослойным костяным нагромождением. Дальше тянулся голый бетон. В чем пригоршня оказался прав, мутант явно не отличался подвижностью. Под лестницей поджидал жертву, там же ее и поедал. В луче света что-то блеснуло. Слепой опустил фонарь. Точно, параллельные влажные дорожки тянулись от костяной кучи в глубину прохода. «Смотрите, там следы! Ранили мы его, что ли, гранатой?» Тут снаряжение мертвеца что-то пискнуло, химик с пригоршней снова склонились над телом. «Что это?» «КПК какой-то, одна из штучек хакера. Смотри-ка, я таких не видел. Надо же, работает!» «А что и сделается? Разве что осколка могла зацепить, когда я гранату сюда забросил. Он же свежий совсем. Недавно здесь прилег. Аккумуляторы не успели сесть». «Не скажи, химик. Здесь прохладно. Он мог долго пролежать». «Вряд ли мутант дал бы ему спокойно полежать». «Да вот, сообщение. Одно только что пришло. Вот прибор и пискнул». «Глупо. Этим писком себя только выдашь». «Он отключал звук, когда надо».
Так, когда он отвечал последний раз? А, вот. Подтверждаю. Найду схрон, чтобы переждать всплеск, и сообщу координаты. Дата позавчера. Ага, это был ответ. Ему велели найти укрытие поближе к... Что такое база АФ? Афара? Или совпадение? Занятно, занятно.
Химик Никита, позвал слепой. Я, конечно, понимаю, что вам интересно, но мутант, похоже, ранен, и он где-то совсем рядом. Может, сперва решим эту задачку? Мне как-то не по себе, когда я знаю, что опасная тварь близко. Посмотрите, вон его следы остались.
Ты прав. Химик поднялся и сунул КПК в карман. После разберемся с наследством хакера. Сперва проверим коридор. Только теперь без гранат. Да, и фонарь возьми. Хакеру он больше не понадобится.
Первыми шли химик и пригоршня. Они осторожно шагали по коридору, приглядываясь к влажным следам на полу. Слепой шел за ними и светил. Вера держалась позади. Коридор тянулся и тянулся. Однообразные бетонные стены и скругленный свод. Со свода свешивались едва тронутые ржавчиной крюки, места для крепежа кабельной проводки, которую так и не успели протянуть. В нескольких метрах от основания лестницы были две тяжелые стальные двери, справа и слева. Обе заперты. Пригоршня попробовала толкнуть, без толку. Запоры держались прочно.
«Нет, вряд ли мутант стал бы запираться на замок», — решил химик. «Идем дальше. Мутанта нужно догнать, а то подкрадется к нам, когда всплеск начнется. Мы, значит, расслабимся, а тут и он».
Слепому пришло в голову, что Вера, вероятно, думает сейчас, какие они все бессердечные люди, рассуждая только о том, как бы распорядиться наследством погибших или как бы прикончить очередного мутанта. «А что ж тут поделаешь? Такая она зона. Она для живых, и нужно очень постараться, чтобы память о тебе жила, если с тобой что-то случится. Быть просто хорошим человеком, вроде Миши Конокрада, этого мало. Зона требует большего. А если нет, то ты исчезнешь, память о тебе сотрется, уйдет вместе с тобой».
А чем может прославиться новичок, только-только начавший свой путь?
Вот случись что, и никто в зоне не вспомнит, что был такой парень, что кличка была слепой, что он любил пошутить. Мало. Этого всего мало.
«Что-то это мне напоминает», — буркнул химик. «Как будто я уже здесь бывал».
«Мертвая база, что ли?» — спросил пригоршня. «Мне больше ничего на ум не приходит».
«Нет, не так. Как будто это со мной было... ну, в другой жизни, что ли?»
А коридор тянулся и тянулся, монотонный и серый, как вся прежняя жизнь слепого там, за периметром.
«А я анекдот сочинил». Неожиданно для себя самого вдруг ляпнул он. «Послушайте. Спорят три сталкера, кто из них круч. Один говорит: я кабанов за свою жизнь прикончил 100 штук, не меньше. Другой: а я медведей еще больше истребил. А третий думал-думал, чем бы удивить, и говорит: а вы про мертвую базу слыхали? Так вот, это я ее».
«Эй, про Фишера анекдот», — невесело усмехнулся пригоршня. Почему-то он растерял свой обычный энтузиазм и шагал с хмурой миной.
«Какого Фишера?» — подала голос Вера. «Я работала с материалами человека с такой фамилией. Он пропал в зоне. Исчез во время какой-то катастрофы или стихийного бедствия, так я слышала. О людях, работавших в зоне, всегда рассказывают очень печальные вещи. И был еще один Фишер, а может, тот же самый, хотя вряд ли. Но тот, что в зоне, пропал».
«Да, эти истории всегда с грустным концом», — поддакнул слепой.
«Так вот, я и подумал поэтому, что анекдоты...» Но потом случилась одна история, не дала ему договорить женщина, очень странная. В научных журналах стали появляться материалы, подписанные Фишером. Не в наших журналах, а в англоязычных. У меня из-за этого были неприятности. Пришлось доказывать приоритет нашей лаборатории, потому что выводы во многом совпадали. Мой шеф посылал запрос относительно автора статьи. Нам ответили, что информация конфиденциальная и не подлежит разглашению».
«Засекречено, значит», — вздохнул пригоршня и с тоской добавил. «Кругом секреты. И мы с химиком в каких только историях не побывали. А рассказать нельзя. Секрет. Как подумай об этом».
Вера тяжело вздохнула. «Что вы можете знать о запретах? Вот у меня работа. Я бы уже докторскую защитила давно, если бы мои темы постоянно не объявлялись государственной тайной. Вся жизнь проходит в этой карусели. Поставишь проблему, начинаешь работу, вот-вот результат можно объявить, а потом хлоп, первый отдел запрещает. Езжайте, говорят, Вера Сергеевна, поучаствуйте в полевой работе. По итогам мы рассмотрим ваш запрос на снятие секретности с темы. И вот я здесь. Какие полевые работы? Я теоретик, понимаете? Я должна сидеть в кабинете за компьютером, а не таскаться по зоне со всякими... Ой, извините, я не хотела вас обидеть. Извините».
И женщина расплакалась. «Слушайте, а ведь это мутант», — сказал слепой. «Мне тоже грустно стало. Подумалось, сейчас подохну, никто не вспомнит. Так нужно сочинять анекдоты, чтобы от меня хотя бы они остались. Вера плачет, пригоршня мертвую базу какую-то вспомнил. Химик, тебя тоже тоска берет?»
«Есть такое дело. Это мутант нас в тоску вгоняет, точно!»
«Какой там мутант?» — горестно произнес пригоршня. «Это самая настоящая правда и есть. Подохнет человек в зоне, и не вспомнит никто. Вот когда я на сверхсрочной был, совсем другое дело. Ты на полном довольстве, за работу в аномальных условиях, премиальный тебе, и обеспечение, и пенсионный стаж год за три начисляется. Это все ты, химик, виноват. Из-за тебя я здесь загибаюсь. И ради чего? Химик, зачем ты меня в зону сманил?»
Пригоршня постепенно говорил все более напористо и зло. «И сейчас. Я думал, химик в беду попал, выручать нужно. Я к тебе как к другу. За тобой помчался как ненормальный. Меня вояки чуть не расстреляли. Медведи эти здоровенные, собаки мутированные, аномалии хренали. Я сквозь все это пробился, и тут на тебе. Выходит Андрюха весь в белом. Выручать, говорит, тебя, пригоршня, приходится. А это я же из-за тебя сколько жизнь свою закладывал, сколько под пулями бегал. И меня выручать? Эх, друг называется. Скажи лучше, где ты ошивался, пока я жизнью ради тебя рисковал?»
«Пригоршня, остынь», — бросил через плечо химик. «Я не выходил весь в белом. Если бы ты появился вовремя, то ничего бы не произошло. Не приучила тебя армейская служба к порядку. Мы встречу назначили, я тебя ждал, а тебя не было. Пришлось одному следить за группой Афара. Содрал я брезентовый чехол с курточки, да и пошел. Один, всегда один. Никому спину было прикрыть. Ты мне нужен был, понимаешь? Нет, не понимаешь, где тебе? Ты у бармена сидел, водку жрал».
Слепой растерянно вертел головой. Он понимал, что все они сейчас находятся под воздействием мутанта, но не мог заставить себя сказать и слова, чтобы помирить сталкеров. Кто он такой? С чего они будут его слушать? Он новичок, неудачник и способен разве что шутки отпускать. Вот помрет здесь, в этом подземелье, и кто его вспомнит? Эти двое, химик с пригоршней, точно не вспомнят. Им на него плевать. Всему миру на него плевать.
Слепой тяжело вздохнул. До того распереживался над своей незадачливой судьбой. Он оглянулся. «Как там Вера?» Она плелась, немного отстав, опустила голову и нервно теребила волосы, накручивая локон у виска на палец. А пригоршня кипятился все сильнее. «Ах, вот как! Меня к порядку не приучила! Зато друга дождаться, даже если он не успел, этому меня научила служба!»
Пригоршня ухватил химика за плечо и развернул к себе.
«Нет, ты не отворачивай морду-то! Ты послушай! Я давно уже тебе хотел сказать!»
Химик стряхнул ладонь приятеля и отскочил. Его автомат был направлен в грудь пригоршни. Оба тяжело дышали, химик побледнел, так, что старый шрам на лбу проступил четко прорисованной линией. Странная куртка опять изменилась. Она терялась в полутьме, и только лицо белело. Пригоршня, напротив, залился румянцем. Он тоже держал палец на спусковом крючке.
«Хватит!»
Пронзительно заорала Вера. Она подскочила к спорщикам и оттолкнула их друг от друга. Вернее, попыталась оттолкнуть. Сил у нее, конечно, не хватило, чтобы сдвинуть с места двух крепких мужчин.
«Хватит! Это не ваши мысли, слышите? Вас мутант морочит! Прекратите! Он уже совсем рядом, и я боюсь! А вы спор устроили! Дураки!»
То ли ее крик напугал мутанта, то ли подействовало то, что Вера оказалась близкой, и тварь снова не смогла контролировать четверых сразу, но слепой почувствовал, что охватившая его беспредельная тоска отступает. Химик отступил на шаг, дуло автомата ушло в сторону и больше не глядело в грудь пригоршни. Тут слепому показалось, что в темноте впереди что-то шевельнулось. Аккумулятор, оставшийся от Миши Конокрада, совсем сел. Шахтерский фонарик едва светил, поэтому разглядеть, что там такое, было сложно. Нечто зыбкое и трясущееся показалось на мгновение и тут же сдвинулось в темноту. Только теперь слепой заметил, что влажные следы на полу здесь отчетливее и шире. На полосах влаги подсыхает комья слизи. «Он рядом!» — крикнул слепой и, растолкав спорщиков, побежал по коридору. Его шаги отдавались в тесном пространстве гулким буханием, луч фонаря метался впереди.
«Чего вы стоите?» – взвизгнула Вера. «Нам нужно держаться вместе!»
Отставшие побежали за слепым. В свете фонаря показался круглый, трясущийся бок студенистого тела твари. Слепой и пригоршня одновременно подняли автоматы.
«Вижу его!» С воодушевлением заорал пригоршня. «Мочи его, гада! Здесь не промажешь! Рикошет добьет!»
Слепой дал очередь, но пули ушли в потолок. Автомат в руках плясал и подпрыгивал. С пригоршней происходило то же самое. Он никак не мог направить ствол на круглую колышущуюся тушу, которая медленно смещалась по коридору, удирая от сталкеров.
«Ах ты жирный!» – прохрипел Никита. «Ну я сейчас!» «Сейчас я...»
Но автомат никак не разворачивался вдоль коридора. Сперва он замер стулом вверх, а пригоршня, напрягая мышцы, даже раскачивался, силясь рывком сдвинуть оружие. Сзади ругался химик. Стоящие впереди загородили проход и не давали вмешаться. Слепой, наконец, совладал с автоматом, и его пули задели бок твари. По мозгам ударило волной боли и отчаяния, но ствол тут же ушел в сторону. Потом он услышал рычание. Пригоршня ревел сквозь стиснутые зубы. Его фигура словно окаменела. Он сутулился, под камуфляжем просматривались вздувшиеся мышцы. При этом ствол его FN-P90M медленно полз по замысловатой дуге в сторону слепого.
«Уйди!» — с натугой вытолкнул себя Никита. «Уйди, слепой!»
Не дожидаясь, пока слепой сообразит, пригоршня отпихнул его бедром. Тычок вышел крепкий. Слепой не удержался на ногах и отлетел к стене. Хряснул со всем телом, исполз на пол, и тут же над его головой пули ударили в стену, высекая искры из бетона, с визгом срикошетили. Этот мутант вынудил пригоршню развернуться, и тот отпихнул слепого, чтобы не подстрелить. Вера издала свой коронный визг, когда пуля, отразившись от стены, пролетела над ее головой и звякнула о крепежный крюк на потолке. Из темноты выстрелил длинный гибкий луч. Язык мутанта, покрытый слизью и ярко блеснувший в свете фонаря. Но пригоршню он не задел, потому что как только слепой исчез с линии огня, химик дал очереди вдоль коридора. Темная расплывчатая масса впереди содрогнулась и рывком отпрянула. Слепой начал стрелять сидя. Отдача едва не повалила его на пол, но пули ушли точно в цель. Пригоршня с победным ревом наконец сумел высвободить автомат из цепки телекинетических тисков, и его выстрелы прошили мягкую тушу. Слепой потянул ноги, пропуская химика, и тот вместе с пригоршней пошел на мутанта, поливая его короткими очередями. Из темноты вылетел ядовитый язык твари, метя в пригоршню.
Мутант по-прежнему считал Никиту самой уязвимой целью. Пригоршня отбил выпад прикладом, а химик засадил не меньше 5 пуль в тварь. Дальше пошло уже легче. Мутант двигался все более вяло, потом и вовсе замер, просел, как бы растекся по полу. «Заряжаю!» — крикнул химик, отступая за спину Никиты. Слепой вскочил и занял его место. Вдвоем с пригоршней они, наконец, подобрались к твари поближе и расстреляли в упор. Химик протиснулся между ними, и его очередь уже неподвижного мутанта поставила последнюю точку. Сделав еще пару шагов, слепой посветил, чтобы разглядеть получше, с кем они сражались. Мутант был здоровенный. Даже распластавшийся на полу истерзанный пулями, он выглядел внушительно. Округлое жирное тулово на 6 лапах, сплошь в складках и липких наростах. Лапы казались короткими по сравнению с громадным брюхом, но удивительнее всего было то, что у твари оказалось 2 головы. Сидящие, кажется, без шеи, прямо на корпусе, они тоже были крупными, раза в 2 больше, чем у человека. Округлые, мягкие на вид, с большими глазами, которые обычно бывают у животных, ведущих ночной образ жизни. От темени разбегались ряды темных припухлостей наподобие бородавок. Пасть одной головы была распахнута, и длинный слизкий язык вывалился наружу между острыми треугольными клыками. Другая голова заметно отличалась. У нее был маленький рот с вытянутыми губами, похожими на небольшой хобот, зато лобная часть куда массивнее. Лапы чудища слегка подергивались, но оно уже умерло. Пригоршня попинал добычу ногой. «Ничего себе, зверек! Химик, ты таких видел?» «Нет, то ли новая мутация, то ли просто урод-выродок». 2 головы заметил слепой. Одна телекинетик, а другая телепат. Кто его знает? Химик, который посветил, луч фонаря отразился в мертвых круглых глазах твари. Может, одна голова с пси-способностями, другая охотничья. Вон пасть какая. 2 – это явный перебор. Пригоршня снова пнул жирное тело. Одну голову нужно иметь, но такую, чтобы справлялась. Понял, толстый.
Ой, что это? Вдруг спросила Вера. Вы чувствуете? Все как-то не так. Почему стены шатаются?
Шатаются? Слепой огляделся. Стены были на месте, но в самом деле возникло какое-то странное ощущение, как будто реальность сминается и мелко дрожит вокруг него. «Всплеск пошел», — равнодушно объяснил химик. «Это только начало, дальше будет хуже. Кто послабей, в конце будет на полу валяться. Так что выбирайте местечко почище. Лучше всего сесть или даже лечь сразу».
«Я не хочу валяться рядом с этим».
Вера попятилась.
«Давайте отойдем, ну хоть немного, на несколько шагов, а?»
«Отойдем, конечно. Воняет эта скотина. Пригоршня, у тебя водка есть? Некоторым помогает». «Нет, Андрюха, ничего нет», — сокрушенно развел руками Никита. «Все вояки забрали».
«Вояки? Ты еще патрулю, что ли, попался?»
«Какое там патрулю? Нас едва не расстреляли, если хочешь знать, меня и слепого. Помнишь, майора Кость? Вот он и приказал. Мы, конечно, воякам наваляли, оружие у них забрали и смылись. Вот барахло прихватить уже не получилось. Слишком быстро, понимаешь, все произошло».
Потом все прошли пару десятков шагов к выходу, чтобы не пережидать всплеск рядом с дохлым мутантом, и сели под стеной. Вера попросила воды. Ей уже сейчас было плохо. А химик вытащил девайс хакера и принялся изучать последние сообщения. Пригоршня вспомнил.
2 головы! Слышишь, химик, мы такую тварь как-то встречали, а? 2 головы!»
«Помню. Трепись поменьше и посмотри сюда». Пригоршня взглянул в монитор прибора.
«Это что?»
«Это адресат последнего сообщения. Ему хакер собирался дать координаты убежища на случай всплеска».
2 головы!»
Не в попад повторил пригоршня. Тут слепой не выдержал. Ему и так было муторно. Из-за всплеска или такой отходняк после психической атаки мутанта, да еще эти двое темнят чего-то.
«Химик, мы тут вроде как заодно», — заявил он.
Нас он с пригоршней вместе на расстрел водили. Мы теперь как близнецы. В один день заново родились. А ты скрытничаешь. Нехорошо. Сказал бы уже, что такого в этом сообщении».
Химик оторвался от прибора и задумчиво поглядел на слепого. Потом покосился на Веру. Она сидела, прислонившись к стене, вытянула ноги и крепко сжимала флягу. Глаза были закрыты. Похоже, что на нее уже крепко подействовал надвигающийся всплеск.
«Да ладно, Андрей!» – махнул рукой пригоршня. «Скажи уже, чего там?»
«Ладно, это сообщение хакер отправил Фишеру».
«И мутант с двумя головами – это собака Фишера. Ее шлепнули уже давно», – подходил пригоршня. «Чего это мне Фишер все время на ум приходит, а? И мертвая база, и статьи эти самые научные, и мутант с двумя бошками. А теперь бац, Фишер снова!»
«Это судьба!» С трудом состроив улыбку, объявил слепой. «Она знаки подает. Нужно ей доверять. Тогда удача улыбнется. Удача — великая богиня, а я — скромный служитель в ее храме. Доверься мне, облегчи душу расканием. Рассказывай!»
«Я не верю в удачу», — буркнул химик. «Но мне интересно, каким боком здесь Фишер? Что у него общего с хакером? Почему они переписываются? Зачем Фишер поручает хакеру искать схрон? Фишер сам достаточно опытный сталкер, чтобы от всплеска укрыться».
«Ладно, посмотрим в КПК переписку с этим адресатом. Где здесь начало?» «Ага. Договор в силе. Встречаемся. Дата, координаты. Совсем рядом, между прочим. 5 км к западу отсюда, не больше».
«Это Фишер прислал сообщение. Хакер ему. Принято. Буду на месте».
«Дальше?» – попросил Никита. «Давай дальше читай, а то совсем паршиво. Всплеск начался. Пока ты читаешь, я вроде отвлекаюсь. Не так башка трещит».
«Изменение плана. АФ отсутствует. Нужно дождаться его возвращения. Группу поведу сам. Ты должен подыскать схрон». Это пишет Фишер. Помечено позавчерашним числом.
«А хакер ему что?»
«Спрашивает, какой схрон, для чего. Он эти места знает плохо. Ему придется искать».
Фишер. «Чтобы скрытно ожидать возвращения АФ. О группе никто не должен знать. Что-то вместительное с подвалом, чтобы переждать всплеск».
«Ну и все на этом». Хакер ответил. «Подтверждаю. Найду схрон, чтобы переждать всплеск, и сообщу координаты».
Это я уже зачитывал. Когда мы нашли хакера, пришло последнее сообщение. Тогда и прибор писнул, помните? Фишер интересуется, куда пропал его проводник и где координаты убежища. Всплеск надвигается.
Слепой уже не вполне соображал, что читает химик и о чем спрашивает пригоршня. Это был его первый всплеск, и с непривычки все ощущения казались более отчетливыми, а переносить катаклизм оказалось труднее, чем он предполагал по рассказам ветеранов. Пока химик читал, ощущения стремительно нарастали. Слепой почувствовал, что в глазах темнеет, и виной тому не садящиеся аккумуляторы фонарика. Плохо было не ему одному. Над бетонным куполом бушевал всплеск, на поляне истошно завывали псы-мутанты, Вера со стоном уронила голову. Фляга выпала из ее рук.
«Что-то я уже запутался!» И еле ворочая языком, заел пригоршня. «Хакер, Фишер, чего они все тут забыли?»
«Нужно поймать Фишера и вытрясти подробность», так же вело ответил химик, «потому что расклад получается такой. Фишер привел сюда отряд. Именно сюда, потому что неподалеку база Афара. Только нужна им не база, а сам Афар. Вернее, даже не он, а то, что он принесет. Но Афар отсутствует, поэтому приходится ждать. А тут всплеск надвигается. Людей с Фишером много, раз схрон для них требуется большой. Только люди в зоне новички. Для такой толпы требуется проводник, опытный сталкер. Вот и подрядили на это дело хакера. Фишер сам отучиться не может. Он должен за своими бойцами присматривать, чтобы не влепли в какую-то историю по незнанию. Когда становится ясно, что всплеск будет раньше, чем возвратится Афар. Хакеру поручают подыскать схрон, убежище.
Потом слепой на какое-то время отключился. Когда он пришел в себя, все молчали. Химик закрыл глаза и, похоже, дремал. Пригоршня стоял с автоматом посередине коридора, широко расставив ноги, и прислушивался. Тут и слепой сообразил. Совсем неподалеку то и дело раздается сухой хруст и перестук. Он подтянул автомат и встал. Фонарик еле мерцал желтоватым светом.
«Что это?» Шепотом спросил слепой. «Трещит!»
«Офиг его знает. Это ухода под лестницей, там, где хакера нашли. Собаки, что ли?»
«Похоже, всплеск прошел. Мутанта нет, который их пугал. Они полезли в подвал».
«Паршиво! Химик, проснись! У нас гости!»
«Верочка, вставай! Подъем! Мы уходим!»
«Какие еще гости?»
«Собаки лезут сюда», — пояснил слепой. «Раньше они этого толстого боялись, а теперь по лестнице уже спускаются».
В конце коридора, скупо освещенного с лестницы, донеслось рычание. Потом визг, кости затрещали сильнее.
«Ну вот, теперь они будут лезть одна за другой», — кивнул слепой.
Химик встал и перекинул ремень автомата через плечо. «Нужно пробиваться, а я, честно говоря, после всплеска никакой», — слепой предложил. «Давайте пойдем в другую сторону, выясним, насколько далеко тянется этот ход, заодно от собак уберемся».
Химик потер лоб и кивнул. «Идем. Жалко бросать такое местечко, не проверив до конца. Посмотрим, куда ведет этот коридор. Может, выберемся подальше наверх от собак. Никита, ты замыкающим. Возьми фонарик у слепого. Вера, вы в состоянии идти?»
«Если что, можем понести». Тут же подхватил пригоршня.
Вера юмор не оценила и поспешно поднялась на ноги.
«Нет-нет, я сама. Я уже вполне».
«Вполне? Вот и отлично».
Дохлый двухголовый мутант перегородил проход. Его оплывшая туша возвышалась над полом едва ли не на метр, и химик попросту протопал по мягкому брюху, при этом его берцы глубоко вминались в тело твари. Под ногами чавкало и хлюпало. Вера не решилась поступить так же и протиснулась, прижимаясь к стене рядом с тушей. Когда место побоища осталось позади, пригоршня заговорил.
«Мне вот такие мутанты больше всего не нравятся. И ведуны, и этот вот. Чего они все голову морочат? И главное, я же едва слепого не порешил. Еле удержал ствол в руках».
«Я всегда подозревал, что ты плохо ко мне относишься», — скорбным тоном отозвался слепой, — «но не думал, что до такой степени».
«Нет, правда, я серьезно говорю, мне лучше с какими-нибудь медведями или кабанами схлестнуться, чем с такой тварью».
«У тебя повышенная восприимчивость, только и всего. На тебя немного сильнее действует. Мутанты это чуют и атакуют тебя особенно активно. Я тебе говорил, книги читай».
«Ой, не надо, тоже мне учитель нашелся. Вот заработаю побольше, тогда заведу себе книжку и буду читать. Чековую книжку, ха-ха. Тебе-то хорошо говорить. У тебя восприимчивость не повышенная, а я теперь все время опасаться буду. Я, знаешь, наслушался историй, что ведуны так развлекаются. Поймают сталкера, захомутают своими психическими заморочками и заставляют всякие их желания выполнять, как марионетка на ниточках. Представь, каково это».
Слепой представил. «Внимание! Новый анекдот. Поймали ведуны бармена. Ну, думают, сейчас покуражимся. Давай, говорят ему, танцуй. А бармен: с вас 1000 авансом и 3 по окончании танца».
«Да брось! Бармен вообще нормальный мужик. Жадный маленько, но ведь работа у него такая».
Пока пригоршни со слепым, шагая сзади, обсуждали личность бармена, химик заговорил с Верой. Пока слепой был в отключке, пригоршня успел пересказать приятелю историю Веры. Сейчас химик хотел выяснить подробности.
«Вера, расскажите мне о вашей работе в зоне».
«Господи, занесла меня нелегкая в зону. Дело в том, что здесь закрытая территория, охраняемая, поэтому было решено испытание проводить именно здесь. Мы, то есть сводная научная группа, должны были поставить эксперимент. Сложный, опасный, засекреченный. Я уже рассказывала вашим друзьям.
Теперь, пожалуйста, расскажите мне. Честное слово, это не праздный интерес. Мы с пригоршней как-то вляпались в историю с энергатором и наделали ошибок по незнанию. Теперь я хочу знать как можно больше, чтобы ошибок избежать. Итак, вы должны были собрать установку, способную отклонить луч энергатора. Но Афар напал на базу, похитил вас и, вероятно, вашу установку. Правильно?
Химик говорил уверенно, как будто Вера уже согласилась, и это подействовало. Она оставила сомнения и стала отвечать.
Правильно, только для эксперимента нам были нужны два энергатора. Два! Смысл в их парной работе в том, чтобы при помощи моего устройства совместить лучи на достаточно длинном отрезке. В результате должна была наблюдаться интерференция. Это и было целью эксперимента. Афар уверял, что может добыть и второй энергатор, поэтому с ним так носились, хотя его никто не любит.
В той среде, в которой вы, Вера, оказались, вообще мало кого любят.
Но Афар выделялся даже среди своих, так мне Саша рассказывал.
Кто такой Саша?
Ну, Саша Дольский, лейтенант Дольский. Он был прикомандирован к группе, он и Сидорка. Они общались с Афаром, старались не спорить, но Саша говорил, что это тяжело, что Афар настоящий маньяк, и если бы не обещание достать энергаторы, его бы к базе даже не подпустили. Он в самом деле неприятный тип.
Хорошо. Оставим этого человека. А какой эффект ожидался в точках интерференции?
Разрыв континуума или прорыв в другой континуум. В данном случае это можно считать тождественными понятиями. Вы понимаете, что это значит?
Химик нахмурился. Догадываюсь. Но лучше, если вы опишете, как это выглядит.
Как? Ну, я не знаю, как это может выглядеть внешне. Открывается окно в другую реальность. С некоторой долей вероятности можно предположить, что это окажется будущее.
«Что же», – пробормотал химик, – «это объясняет, зачем лешие тащили энергаторы сюда». Потом, перехватив недоуменный взгляд женщины, быстро добавил, «Не обращайте внимания, это я так, из опыта прошлых встреч с Фишером и энергаторами. Кстати, Фишер,
вот его я точно не видела. Статьи читала очень толковые и грамотные». Он параллельно с нашей лабораторией пришел к сходным выводам, и мы...
И вы спорили о первенстве.
Да, кивнула Вера, потом неуверенно добавила. Это не патриотично по отношению к моему институту, но мне кажется, Фишер был первым. Если бы он доказывал это лично, то наверняка смог бы отстоять приоритет. Однако он всегда оставался в тени. Публиковали его часто, особенно американские и западноевропейские журналы. Возможно, он сейчас в Штатах. Знаете, бывают среди наших братьев такие странные личности. Не хотят встречаться с прессой, не показываться на людях. Этакие безумные ученые, как в комиксах. Гений из тени.
Значит, Афар хочет собрать эту установку с двумя энергаторами, сгенерировать портал в будущее.
Интересно, зачем ему будущее?
Чтобы увидеть памятник Ленину на главной площади – так он сказал Саше.
«Смотрите, впереди тупик».
«Нет, но коридор заканчивается».
В свете фонаря показалась бетонная стена поперек прохода, перечеркнутая стальными прутьями. Все прибавили шагу, чтобы поскорее посмотреть, куда привел подземный ход. В конце тоннеля обнаружилась сваренная из стальных прутьев лестница, ведущая к люку в потолке, а также две массивных стальных двери вправо и влево. Та, что слева, была приоткрыта. Перед ней на полу высился земляной нанос. Химик посветил щель фонарем.
«Здесь все засыпано. Подземный ход, но его не успели закрепить как следует. Временные потолки просели. Там мы вряд ли пройдем».
Пригоршня подергал дверь в противоположной стене. Замка здесь не было, но петли схватились ржавчиной, и дверь лишь слегка подрагивала под усилиями Никиты. При каждом рывке раздавался пронзительный визг.
«Можно расшатать и откроется», — объявил пригоршня.
Слепой посветил вверх. Лестница исчезала в темном проеме. «Предлагаю оставить дверь в покое и проверить этот вариант. В конце концов, мы ведь собрались выбираться на поверхность, правильно?» «Тогда вперед!» — кивнул химик. Слепой перекинул автомат за спину и стал взбираться по лестнице. Все следили, как он топает по ступеням, и при каждом шаге с них сыплется ржавая труха. Вот сталкер сунулся в люк, посветил фонариком. «Ну, что там?» — не выдержал пригоршня. «Пусто, бетонные стены, потолок низкий, окон нет. Кажется, двери имеются, а окон нет. Я посмотрю поближе». «Ясно, что окон нет, иначе бы свет оттуда шел», — заметил химик. «Пригоршня, давай за мной». Слепой исчез в люке, спустя минуту объявил. «Двери есть, нужно проверять». Пригоршня уже карабкался следом. За ним химик отправил Веру и, наконец, тоже поднялся. Помещение уровнем выше оказалось достаточно просторным, около 10 метров в длину и ширину. Единственная дверь в стене была заперта винтовым замком. Стальное кольцо торчало посередине плотно пригнанной двери. Пригоршня поплевал на ладони и взялся за кольцо. На его усилие замок отозвался неприятным хрустом. Казалось, ничего не движется, но пригоршня уверенно объявил: «Сейчас пойдет дело». Он перехватил колесо поудобнее и навалился всем телом. Замок со скрежетом поддался его напору. Пригоршня стал поворачивать колесо, внутри двери лязгал засов, вращаясь в гнезде.
«Химик, приготовься!»
— хрипло выдохнул Никита. Химик с автоматом на изготовку встал рядом.
«Ну, пошла!»
Дверь стала приоткрываться. Пригоршня заскреб ботинками по бетонному полу, оттягивая ее на себя. В открывшуюся щель хлынул тускловатый, красноватый свет. Но после блужданий по подземельям он показался ослепительно ярким. Пригоршня рванул изо всех сил, дверь распахнулась шире, и на пол свалился человек. Пока дверь была закрыта, он сидел снаружи, привалившись к стальному листу. На человеке была камуфляжная форма без эмблем и знаков различия. Химик, щурясь против света, осторожно заглянул в проем. «Здесь еще один», — объявил он. «Не повезло этим двоим. Хотели от всплеска спрятаться, но вход изнутри заперт». Слепой глянул поверх его плеча. Перед дверью была небольшая площадка, а дальше лестница вверх. Красные лучи вечернего солнца били сквозь прямоугольный проем, освещая совсем небольшое строение. Это даже домом не назвать. Будка из бетонных плит, единственное назначение которой – служить выходом из подземного коридора. Или входом. Тут уж с какой стороны на это дело взглянуть. Второй военный лежал на лестнице, неловко изогнувшись на ступенях. Пригоршня переступил неподвижное тело и прошел к лестнице.
«Хе, а я его знаю! Какая неожиданная встреча! Слепой, подойди!» «Загляни в глаза судьбе! Помнишь этого сержанта? Да и второй нам тоже встречался, а?»
Тут Вера, которая до сих пор держалась позади, закричала «Саша! Саша!» и бросилась к военному, свалившемуся головой в дверной проем. При этом она оттолкнула химика и слепого, упала на колени, приподняла голову военного. Потом оглянулась.
«Ну что вы стоите? Воды дайте! Сделайте что-нибудь! Он же еле жив!»
«Это у нас, значит, лейтенант с базы, о котором вы рассказывали», — уточнил химик, помогая женщине приподнять бесчувственного Сашу и усадить под стеной. Слепой только сейчас разглядел офицера как следует. Симпатичный парень, высокий, спортивный. Неудивительно, что такой понравился Вере, которая раньше видела только задохликов ученых. Даже сейчас, грязный, небритый, с полосками подсохшей крови под носом, Дольский выглядел красавчиком. Потом слепой подошел к пригоршне и поглядел на сержанта. Ну точно, тот самый, что собирался их расстрелять. А Летеха — это офицер, который все глядел в бинокль, а потом не рискнул помешать их с пригоршней бегству. Вот уж действительно, судьба.
«Крепко их расколбасило», — заметил пригоршня, нагибаясь, чтобы поднять автомат, выроненный сержантом. «Всплеск когда был? Мы уже давно на ногах. Эти вот попали так, что до сих пор не оклемались».
«Но он же очнется, правда?» —
с тревогой спросила Вера, осторожно прикасаясь к плечу своего ненаглядного Саши. Потом она попыталась его напоить из фляги химика, но Дольский был в полной отключке.
«Надеяться можно», — заверил ее химик, «хотя наверняка не скажешь».
Сержант оказался более крепким. Когда пригоршня потыкала его ботинком, он пошевелился и захрипел. Когда сержант смог открыть глаза, взгляд был расфокусированным. Мало-помалу военный пришел в себя.
«Привет!»
— весело сказал пригоршня.
«Добро пожаловать!» — вежливо добавил слепой. «Адская служба приема и распределения грешников приветствует тебя, новобранец! Можем предложить сковородку с тефлоновым покрытием. У нас не пригорает».
Химик за приоткрытой дверью негромко хмыкнул. Слепой посчитал это вполне подходящими к случаю аплодисментами. Вера сейчас его вряд ли слышала. Она причитала над лейтенантом, безуспешно пытаясь привести его в чувство. Сержант хлопал глазами, пытаясь разглядеть, кто с ним разговаривает. Наконец его взгляд стал осмысленным, и рука тут же зашарила по ступеням.
«Не-не-не», — покачал головой пригоршня, — «прекрати, автомат твой у меня».
«И потом, ты уже все равно умер», — добавил слепой. «Зачем тебе повторять этот печальный опыт? Неужели понравилось?»
Сержант подтянул ноги и сел на ступенях, разглядывая сталкеров. Он явно пытался придумать, как бы вернуть свое оружие, но шансов у него было не густо. Тогда сержант откашлялся, чтобы восстановить голос, и спросил:
«Где лейтенант?»
«К нему у нас претензий нет», — заявил пригоршня. «А вот с тобой мне как раз очень хотелось потолковать».
«Так что, тефлоновая сковородка?» — спросил слепой. «Или зажарим на вертеле? Тоже неплохо, в старинных адских традициях».
«Старо», — возразил Никита. «Давай лучше жарку найдем».
«Да, ты прав. Мы, администрация преисподней, должны идти в ногу со временем».
«Мужики, отпустите, а?» — попросил сержант. «Я понимаю, вы злые на меня, но я-то что? Я на службе».
«Это он намекает, что согласно Гаагской конвенции пленных полагается кормить», — объяснил слепой. «Проголодался и вспомнил о конвенции. Понимаешь, браток, ты на службе, но я-то мирное население. Мне никто войны не объявлял, а вот на расстрел меня уже водили. Некрасиво как-то вышло».
«Ты службой не прикрывайся», — добавил пригоршня, поднимая автомат.
Сержант отшатнулся, но деваться ему было некуда. Он сидел на ступенях, а пригоршня стоял над ним.
«Эй, ты чего?» — удивился слепой. «Я думал, мы шутим».
«Насчет жарки? Конечно, шутим».
Пригоршня украдкой подмигнул слепому.
«А насчет остального?»
«Человек, видишь, службу уважает. Вот и обслужим его».
«Нет, погоди».
Слепой вроде угадал, что на уме у Никиты, и попытался подыграть. «Он же может нам пригодиться. Пусть расскажет, что знает об Афаре, о Фишере и вообще обо всей этой истории».
«Нет», — сурово молвил пригоршня. «Этот не расскажет. Он на службе. По уставу ему не полагается тайну раскрывать. Он должен во что бы то ни стало сберечь вверенную ему информацию, даже ценой собственной жизни».
Глаза сержанта перебегали с пригоршни на слепого.
«Погодите», — проговорил он, — «дайте хоть сказать».
«Пригоршня, подари ему шанс», — добавил слепой. «Еще чего! Он меня расстрелять хотел!»
«Я все скажу!» — пробурчал военный. «Все, что знаю! Тогда отпустите!»
«Вот видишь, пригоршня!» — сукаризной сказал слепой. «Какой хороший человек оказался! Все нам расскажет!»
«Химик, иди сюда!» — позвал Никита. «У нас тут разговор намечается! Ты бы принял участие!»
«Я слышал!»
Химик возник в дверном проеме. Он засовывал за пояс глок лейтенанта. «За молодым человеком Вера присмотрит. Он пока в себя не пришел. Так что, сержант, говори скорее, и от твоей откровенности никто не узнает. Прежде всего,
Михаил Афар, что он собой представляет и каковы его цели. Сержант высказался коротко и внятно, используя непереводимые русские выражения.
«Я так и думал», – кивнул слепой. «А теперь подробнее».
«Он служил в ФСБ, вернее, начинал еще раньше в КГБ», – начал сержант. «Старый кадр, чтоб его. Когда был моложе, в оперативниках ходил. Говорят, хорошо справлялся, к наградам представлен. Можно сказать, элита. Потом с возрастом перевели в отдел планирования операций. Он и там себя показал, дослужился до полковника. Его только потому и терпели, что специалист хороший. А так вообще перед начальством не приседал, говорил, что думает».
«Это все прекрасные качества», – заметил слепой. «Говорил, что думает».
«Это и подвело, потому что думал неправильно. Не соответствовал, как говорится, генеральной линии. Из компартии не вышел. В кабинете, говорят, портрет Сталина повесил. В общем, сложный человек. Поэтому его в отставку отправили, едва возраст подошел. Хотя у них там возраст не помеха, если ты не на оперативной работе».
«Это Летех рассказывал», – уточнил химик. «Или ты тоже оттуда, из ведомства?»
«Нет, мы армейского подчинения, но на время работы в зоне нашивки приказали убрать». Рассказывал Сидорко. «Ох, и материл он Афара!» Говорил, опасный человек, умный, непредсказуемый.
«Потому что псих».
Однако, когда понадобился какой-то прибор, Афар пообещал, что достанет два. Он уже давно в зону ушел, бригаду подобрал из товарищей по партии. Все с опытом службы, не чинуши из номенклатуры, нет. Тертые такие старички.
«Вот они вам и дали», — заметил пригоршня. «Старички эти».
«Я же говорю, Афар специалист по планированию операций. Он заранее каждый шаг рассчитал. И на озере, и в лесу. Все было подготовлено. Везде у него тайники с матчастью организованы. 100 пудов. Они налегке от нас уходили. Но в нужный момент и пулемет у них, и аппаратура, и лодка, и все, что надо. Из тайников брали, точно».
«Ладно, оставим это. Чего он добивается?»
«Нет уж. Я все-таки скажу», – разозлился сержант. «Да, побили нас. Так это из-за Дольского». И, понизив голос почти до шепота, объяснил. Лейтенант, когда узнал, что его красавицу Афар забрал, совсем рехнулся. Он в веру втрескался по уши. «Ах, какая умная женщина! Тьфу!» Сидорко был недоволен, что мы на рожон прем, а Дольский скорее вперед. Веру Сергеевну нужно отбить, вырвать из лап.
Химик покачал головой. Исидорка младшего по званию послушал. Что-то не верится. Кстати, а что с Сидорка?
Убит. Он бы не послушал, но пацан сказал, что в рапорте отразит. Вера Степцова сможет построить какую-то установку, от которой всем настанет кирдык государственной важности. А майор не принял мер к освобождению. Попустительствовал. Тут у майора выбора не осталось.
«Вообще-то оставался один вариант», — заметил пригоршня. «Шлепнул бы Летеху всего-то, и рапорт подать некому».
Сержант опустил голову и еще тише сказал.
«Я тоже так мыслю. Сколько бы людей живы остались, а мы гнали, как в задницу раненые, без разведки, без плана. Афар рассчитал точно, гнида, все предусмотрел, а мы... Половина отряда на озере полегла, там, где вы от нас сбежали. Остальные в лесу в засаду угодили. Обнаружили лагерь Афара, все чисто. Старички его идейные уморились, дрыхнут у костров. Мы скрытно подходим, окружаем и оказываемся на заранее пристреленных точках. Даже пулемет у них был. Только двое нас и спаслось, я да Дольский. Хотя, по справедливости, ему бы первому под пулю».
«Зона дураков бережет», — кивнул пригоршня.
За стеной пронзительно закричала Вера. «Саша, Сашенька, господи, Саша!»
Слепой сперва решил, что лейтенант помирает, но на Верины крики ответил слабый мужской голос.
«Вера, ты?»
Слепой с химиком пошли взглянуть на очнувшегося офицера. Тот по-прежнему сидел у стены, Вера хлопотала над ним, как наседка над только что вылупившимся цыпленком. Сам же лейтенант бестолку ощупал пустую кобуру и хлопал красными воспаленными глазами.
«С возвращением!» –
Приветствовал его слепой. «Александр Дольский, тебя не принимают в ад, ибо число твоих грехов превысило меру. Искупи примерным поведением хотя бы часть, и тогда будешь допущен к сковородке, как все. Кстати, у нас они с тефлоновым покрытием. Тебе понравится?» Лейтенант хмуро уставился на сталкеров. «Вы кто?» Химик задумчиво потер лоб. Лейтенант ему не понравился, и вопрос тоже. Вера быстро заговорила, торопясь загладить плохое впечатление, которое произвел ее ненаглядный Саша. «Сашенька, это сталкеры. Они меня спасли, забрали из лагеря Афара». Лейтенант, наконец, перестал лапать кобуру и буркнул. «Понимаю, сталкеры. Они тащат все, что на глаза попадется. Мой пистолет, например. Тебя они, наверное, по ошибке увели». «Вообще-то именно так и было», — признал слепой. «По ошибке. Зато с твоим глоком это мы нарочно, из соображений безопасности. Уж больно быстро ты людей на расстрел отправляешь». «А, тебя помню. С тобой еще такой здоровенный был, белобрысый». «Я здесь, здесь, не беспокойся», — крикнул из соседнего помещения пригоршня. «Все в сборе. Даже лишний один, по-моему, затесался, а то и двое».
«Слепой, о чем вы говорите?» — с тревогой спросила Вера. «Видите ли, Вера, ваш друг меня собирался расстрелять. Приговор в исполнение должен был привести сержант. Вон тот, за дверью. Меня и пригоршню. Это очень удачно получилось, что расстрел не состоялся. А то некому было бы вас спасать. Теперь вы уверовали в судьбу. Я принимаю всех, кто всех. Присоединяйтесь. Повторяйте за мной. Верую, ибо истинно». «Ну ладно, слепой, хватит шуток», — оборвал проповедь химик. «Нужно решить, как мы поступим. Компания здесь подобралась аховая. У нас с пригоршней дело, не терпящее отлагательства, но сперва придется куда-то этих людей пристроить. С собой их тащить — дохлый номер. Слушай, Дольский, ты можешь вертушку вызвать, чтобы вас забрали отсюда?» «Нет, связь оборвалась еще вчера. Приближение всплеска, так ветераны объяснили». «И вы, значит, без связи, без опытного проводника, поперлись в незнакомые места за Афаром? Нет, одних вас оставлять нельзя, пропадете». «Это из-за меня», — тихо произнесла Вера.
«Не нужно так говорить», — тут же бросился ее утешать Дольский.
«М-да, задачка», — задумался химик.
«Возьмите нас с собой», — предложила Вера.
«Верочка, тебя куда угодно!» Тут же подал голос из соседней комнаты пригоршня. «Но эту расстрельную команду под боком иметь мне как-то не улыбается».
«Что, боишься?» Лейтенант повысил голос, чтобы пригоршня услыхал.
«Боюсь не сдержаться», — отозвался тот.
Потом его крупная фигура заслонила свет в дверях.
«Лейтенант, не груби!»
«Точно», — поддержал слепой. «Ты еще по старым долгам не рассчитался, а уже новое делаешь. Но как нам все же поступить, химик? Бойцов без оружия оставлять здесь не годится, не выживут в зоне. Да и Вера тоже. Как с ней?»
«У меня дела», — повторил химик. «Ты, слепой, случайно в эту историю затесался, а я в ней давно по уши. Слушай, может, ты эту троицу выведешь куда-нибудь, где связь работает?»
«Я?» Слепой удивился. «Ты чего? Мне самому проводник нужен. Я в зоне всего-то третий день».
«Да? Никогда бы не подумал. Держишься нормально».
«Просто эти дни были очень, так сказать, насыщенными. В общем, я с вами. Да, и учти, Вера все равно расскажет им все насчет Фишера и всего остального».
Дольский навострил уши. «А что Фишер? Он тоже здесь, рядом?»
«Нет, так дело не пойдет», — отрезал химик. «Слепой, погоди сливать информацию. Предлагаю честный обмен. Мы свои сведения за твои, Дольский. Фишер здесь. Что тебе о нем известно? Я знаю, что Сидорка интересовался Фишером. Что он нарыл?»
Дольский опустил глаза. «Это для служебного пользования. Я не имею права разглашать».
«Ну, как хочешь», — химик пожал плечами. «Тогда я тоже ничего не разглашу, а тебе потом Вера расскажет, когда будет поздно».
Лейтенант прикинул ситуацию и кивнул.
«Ладно, твоя взяла, сталкер. Обменяемся сведениями. Итак, Фишер, он то ли получил, то ли сам собрал некий прибор, который формировал проколы в пространстве, потом имитировал свою смерть в зоне, а сам остался здесь и вел какие-то работы».
«Какие-то?»
«Я должен изложить в научных терминах, формулы написать. А ты поймешь, сталкер?» «Тогда спроси у Веры, она лучше меня объяснит. А через неделю, когда объяснять закончит, продолжим. Только уже будет поздно, да?»
Вера обернулась к спорщикам, вроде хотела что-то сказать, но раздумала и отвернулась.
«Ладно, давай дальше», — согласился химик. «Пусть будут какие-то, тем более я его прибор видел в действии».
Добытые данные Фишер передавал за границу. Там использовали и все, что можно передать огласке, публиковали от его имени. Он торчал здесь, а ему там делали имя в науке. По его наработкам целый институт трудился. Обещали, что когда он сможет приехать, сразу станет крупной величиной. Все было очень грамотно построено. Лаборатория Веры работала в том же направлении. У них возникли проблемы с приоритетом. Тогда-то мы и заинтересовались. Сопоставились с Фишером, пропавшим в зоне, и...
Ясно. А что с ним было после? Его искали? Какие-то следы удалось найти?
Исчез Фишер. Похоже, ему удалось все-таки пересечь границу и добраться в свой институт. Совсем недавно была серия публикаций. Ну, это как верхушка айсберга. Самое главное угадывалось, но не светилось в открытую. Прокол в пространстве – это частичное разрушение континуума. А теперь речь шла о полном разрушении. То есть прокол не только в пространстве, но и во времени, и вообще. Дольский махнул рукой. «Это сложно. Я и сам не все понимаю. Однако возможности сулит богатейший. В этой игре ставки самые высокие, какие только можно вообразить. Мировой масштаб, короче говоря. Нельзя на сторону отдавать такой материал. Ну что, сталкер?»
«Химик, так можешь меня называть».
«Химик, я тебе рассказал. Твоя очередь».
«Смотри сам».
Химик протянул коммуникатор хакера. «Погляди на дату. Погляди на подпись адресата. Прибор принадлежал сталкеру, которого Фишер нанял проводником. Причем у него отряд. И ему большое убежище нужно. Сечешь?»
«Угу».
Дольский впился взглядом в экран. «А сталкер этот где?»
«Метров 500 отсюда или больше. Прямо по подземному ходу, через который мы пришли. Его собаки доедают. Он искал схрон для большого отряда и нашел подходящее местечко. Только оно уже было занято одним очень голодным мутантом».
«Так». Дольский еще раз перечитал сообщение, медленно поднялся и взглянул химику в глаза. «Сталкер, мне нужно оружие». Потом, не без усилия, выдавил из себя. «Пожалуйста».
«И что ты будешь с оружием делать?»
«Фишер хочет завладеть энергаторами. Говорю же, здесь ставки крупнее некуда. Отряд с ним? Что это за люди? Кто с ним? Его хозяева прислали боевиков? Они же унесут энергаторы, завладеют установкой Веры и за границу переправят. Нельзя допустить, чтобы приборы попали в руки врага. Мой долг – остановить Фишера. Пожалуйста, дайте оружие».
«Сашенька», – протянула Вера, – «тебе сейчас нужно лежать. Ты же на ногах не стоишь».
«Нет, химик, мне нужно».
«Тебе нужно заткнуться и помолчать. Дай подумать».
Тут подал голос пригоршня. «Слышь, химик, не по-людски как-то получается. Речь-то уже не о нас. Это как-то... В общем, важно в жизни это все. Что-то сделать не для себя. Как бы что-то большее, чем делаешь для себя. Вот, хотя бы раз нужно это».
«Для души полезно», — подсказал слепой. «Плюс 5 к карме, плюс 10 к удаче». «Я не фанатичный патриот, поймите правильно. Но мы в зоне вместе. Нас судьба не зря свела с Дольским, а не с Фишером. Хотя я против него ничего не имею. Я вообще о нем в первый раз слышу. Но судьбе нужно верить. Извините, лучше не сумел сформулировать».
Химик посмотрел на пригоршню, потом на слепого. Потом перевел взгляд на Веру.
«Знаешь, Дольский», — наконец сказал он, — «твои коллеги ко мне уже пару раз с этим подъезжали. Озеров грозил, Костя Сидорко, тот больше то на сознательность давил, то на жадность, намекал, что в долгу не останется. Так вот, не надо этого, хорошо? Мы вам поможем, сделаем сталкерскую работу. В итоге честно делим хабар, так?» Дольский помедлил, кивнул. «Хорошо. Ну и хватит об этом. Вот и пойдем, что ли?» Тут же предложил пригоршня. «А то сидим в подвале, как крысы». Бетонный короб, к которому вела лестница, стояла посередине пустыря. На западе темнела зубчатая кромка леса, и солнце уже висело над самыми верхушками сосен. Химик протянул лейтенанту Глок. «Отдай Вере и покажи, как им пользоваться».
«Но я никогда в руках не держала ничего подобного», — отшатнулась женщина.
«Когда-то все равно приходится начинать», — философски заметил слепой. Дольскому достался старый калашников, с которым раньше ходил химик. Теперь у него был вал из снаряжения людей Афара. Сержанту пригоршня вернул его оружие и заметил. «Увижу, что в мою сторону направил. Не обижайся. Тебя как звать, кстати?» «Степан. Степан Заикин». Лейтенант, получив автомат, сразу изменился. К нему вернулась уверенность, утраченная в разговоре с химиком. Тогда Дольский словно сдулся и поник, а сейчас опять выглядел орлом. «Как будем действовать?» – обратился он к химику. «Сперва нужно отыскать, где Фишер прятал своих людей. Здесь довольно много мест, где можно укрыться. Придется поискать. Насчет Афара мы примерно представляем, сколько с ним народу. А вот кого привел Фишер...» «У меня другое предложение. Хотя Афар работал в зоне на наше ведомство, полного доверия ему, конечно, не было. Мы собрали кое-какую информацию о нем. У меня имеются данные о его базах. Попробуем вычислить, куда он направлялся с энергаторами, а Фишер туда же явится сам. Нам нужно будет только дождаться». «А если он знает, что вам известны его секреты?» — скептически спросил химик. «До сих пор он всегда опережал любой ваш шаг. Мог и в этом деле тоже вас кинуть, слить левую инфу, а реальное логово устроить совсем в другом месте». Дольский потупился. «Ничего, лейтенант, не смущайся. Рассказывай, что знаешь, там будет видно. Если ты подскажешь, где база Афара, то начать все равно следует оттуда. Вот если окажется, что мы промазали, тогда и будем думать заново». «Времени сейчас у всех в обрез», – вставил слепой. «И у Афара, и у Фишера. Раз этот идейный старичок решился устроить налет на базу ученых, значит, у него все подготовлено для эксперимента. Он сейчас идет к цели. Ему не терпится пробить портал в будущее. Поэтому и Фишер будет торопиться, чтобы успеть до того, как старичок свалит в светлое грядущее. Этот псих там неизвестно, что наворотить может. Неизвестно, кого сюда впустить. Да мало ли!»
«Господи! О чем вы говорите?» — всплеснула руками Вера. «Да эти фанатики точно что-то сделают неправильно. Все закончится аварией, и энергаторы погибнут. И это в лучшем случае. Вы не представляете, что грозит миру, когда такая техника оказывается в руках неподготовленного человека».
«А сможет Афар без Веры собрать установку?» — спросил химик. «Я по вашим рассказам так понял, что без нее ничего не выйдет». «Там были инструкции», — объяснила Вера. «Разобраться в них довольно сложно, если не знаешь, с чем имеешь дело. Я больше всего боюсь, что они начнут собирать установку на свой страх и риск. Если эксперимент выйдет из-под контроля, вместо точечного прокола они создадут дыру, которая начнет разворачиваться.
Нет, я даже говорить об этом боюсь. Это угроза всей реальности. Саша, это опаснее, чем все твои враги вместе взятые, пойми».
«А он осмелится?» — спросил слепой. «Не побоится? Все-таки он уже пошел на риск, похищая Веру. Значит, сомневается в том, что управится без нее». «Он и его люди привыкли рисковать», — махнул рукой лейтенант. «С них станется. Рискнут и здесь». «А если это не так?
Его охотники сейчас разыскивают нас повсюду. Если их не встретим, значит, Афар решил, что справится без Веры. А если встретим? Если встретим, боюсь, нас будут интересовать вовсе не их познания в физике и электронике. Химик развернул карту, и они с Дольским принялись изучать расположенные поблизости объекты. Слепой с минуту мялся рядом с ними, потом попросил у химика прибор хакера. Включил и задумчиво уставился в экран. Потом защелкал клавишами. Химик отвлекся от карты и бросил. «Там нет навигатора». «Я не навигатор ищу. Сейчас. Вот, посмотри». Химик прочел. «Я попал в передрягу. Два дня провалялся в отключке. Это сообщение Фишеру? А зачем?» Слепой пожал плечами. «А что мы теряем, если Фишер прочтет? Он сейчас лишился проводника. Его люди, скорее всего, без опыта. Он их ведет сам. Одному трудно. И вдруг проводник объявится. Что сделает Фишер?» Химик задумчиво потер лоб. Все сейчас глядели на него и ждали решения. Он ничего не стал говорить, просто отправил сообщение, набранное слепым. Через пару минут прибор пискнул. Фишер писал. «Передряги – твои проблемы. Ты не выполнил работу». «Напиши. Согласен. Моя вина», – предложил слепой. Химик отстучал сообщение и тут же зачитал ответ. «К точке ты не успеваешь. Проводишь меня к периметру после акции. Оплата будет урезана. Завтра в 12:00. Если не появишься на месте вовремя, сделку считай расторгнутой. Координаты». «Напиши. Принято», – попросил слепой. «Это в стиле хакера. Он раньше так отвечал». Химик отправил сообщение и заявил. «Координаты у нас есть. Где-то рядом с точкой встречи находится база Афара. Бригада, которую притащил Фишер, нападет на базу. Их цель – отбить хабар из будущего и уходить к периметру, для чего им и нужен проводник». «Точно», – поддакнул пригоршня. «Остается только решить, где мы их встречаем – до штурма или после. Вроде как лучше меньше их останется. Полковник Афар – крепкий орешек. Не факт, что они его возьмут». Слепой ничего не стал говорить. Его удивило одно слово в сообщении. Фишер писал: «Проводишь меня к периметру». «Меня, а не нас». Но в этой истории хватало загадок и посерьезней, и делиться сомнениями он не стал. «Против него будут профи», — заметил Дольский. «Мы тоже не подарок», — угрюмо процедил сержант Заикин. «Но нас он отделал так, что суши весла. Хотя если бы мы на рожон не лезли, то кто знает, как бы обернулось». «Фишера с диверсантами Афар не ожидает. А с вами все было спланировано заранее», — напомнил химик. «Вот и поглядим, как товарищ отставной полковник работает без подготовки. А после того, как эти профи выяснят, кто из них круче, появимся мы. Если будет такая возможность, войдем на базу за Фишером. Если нет, попробуем перехватить его по пути. Мы знаем, через какую точку они пройдут к периметру, там, где назначена встреча хакеру. Можем примерно прикинуть и весь маршрут». Несколько минут химик с Дольским водили пальцами по карте. Обсуждали варианты. Наконец, сошлись на одной точке. Открытый склад техники. Лейтенант объяснил, этот склад на самом деле просто свалка. Туда перегоняли отслуживший срок или пришедший в негодность транспорт. Оставляли под открытым небом гнить до лучших времен. Лучшие времена обычно так и не наступают, поэтому объект представляет собой просто скопление ржавого металла, среди которого можно найти и двигатель в рабочем состоянии, и грузовик, который все еще на ходу, и прочее. Любые образцы военной техники, которые по той или иной причине списаны. Помимо этого, объект – большая территория со складом запчастей, казармой охраны, зданием канцелярии, да к тому же огороженная. Укрыть там можно что угодно. «На месте Афара я бы именно такой объект выбрал в качестве базы», — убежденно заявил Дольский. «Тебе виднее, что в вашей богадельне считают подходящим местом», — не без иронии согласился химик.
«Значит, нам нужно выбрать позицию где-то неподалеку от базы, но не соваться, пока не выясним, что там происходит. Придется ночью идти. В дороге меня и пригоршню слушать беспрекословно. Мы знаем зону, и нам лучше известны все приметы».
«Согласен», – кивнул лейтенант. Он уже перестал хорохориться и сделался вполне покладистым партнером.
Первым шел химик. Его куртка полностью скрывалась в синих сумерках, опустившихся на зону. За ним, держась в десятке шагов позади, шагали военные и Вера, слепой с пригоршней, следом так, чтобы держать под наблюдением ненадежных союзников. Пустошь закончилась, и когда вступили в лес, сразу стало совсем темно. Химик пошел медленнее.
«Поймали военные двух сталкеров», – рассказывал слепой пригоршни. «Анархиста и военстала. Приговорили, как это у них заведено, к расстрелу. Вот эти двое сидят запертые на базе у военных. Осталась ночь. Завтра приговор приводят в исполнение».
«Мужики», — обернулся Заикин, — «может, хватит об этом? Мне и так не по себе от всей этой истории».
«Да брось, сержант», — успокоил его пригоршня. «В следующий раз расстреляешь кого-то более успешно. Не расстраивайся. Подумаешь, один раз промашка вышла».
Заикин шумно вздохнул.
«Так вот», — продолжил слепой, — «военстал говорит: слушай, анархия, нам рвать когти отсюда нужно и поскорее. Давай устроим драку, охрана прибежит на шум, ты у них оружие отберешь и будем пробиваться».
«Нет», — отвечает анархист, — «зачем такие сложности? У меня косяк есть. Затянемся по разу и улетим отсюда».
Пригоршня хмыкнул. Такая реакция ободрила слепого, и он продолжил. «А вот еще. Поймали ведуны военного и сталкера. Сталкера заставили поверить, что он на поле артефактов. Он бегает, ржавые консервные банки собирает в мешок. А военному внушили, что он стал генералом. Тот сразу сделался важным таким, ходит по Стоунхенджу, этому говорит: здесь нужно поправить, а здесь достроить. Непорядок в расположении части. Но я же генерал. Я вас службе научу, как стоите перед генералом, а ну, смирно!» Это он ведунам. Те, значит, ржут, со смеху надрываются, так хохотали, что о сталкере забыли. Тот в себя пришел, оклемался, схватил военного и бежать. Увел, в общем. И вот они в зоне без припасов, без оружия. Идут осторожно, всего опасаются. Жрать уже охота, устали оба. Военный говорит: «Эх, зря ты меня увел. Я бы сейчас уже, наверное, до маршала дослужился бы».
Сержант испустил очередной тяжелый вздох. Ему не нравилось, что все истории слепого о военных. Зато пригоршня развеселился.
«Заикин, слышишь? Хочешь маршалом стать? Я знаю, где поблизости ведунов найти. Хочешь, отведу».
«Только сам близко к ним не подходи», — напомнил слепой. «А то, знаешь, армейское прошлое себе напомнит».
«Слепой, помолчи», — обернулся химик. «Там впереди что-то происходит. Давайте потише».
И точно, из темноты доносились какие-то звуки. Что-то хрустело, чавкало и трещало. Шум раздавался далеко впереди, и химик решил сменить направление, чтобы обойти стороной подозрительное место. Отряд свернул вправо. Ночной лес жил своей жизнью, мелкие ночные звери шуршали листьями, кто-то крался по ветвям над головой, то и дело можно было услышать шорох крыльев. Минут через 20 химик велел всем остановиться и ждать. Сам он отправился разведать, кто издает странные звуки. Возвратившись, объявил: «Кабаны, постарайтесь не шуметь, у этих тварей слух острый».
«Да мы и так тихо», — стоял Заикин. «Это тебе кажется».
Вскоре дорогу преградил овраг. На дне в грязи что-то двигалось, чавкала жижа, раздавался легкий скрип. И воняло оттуда гнилью. Пригоршня посветил фонариком вниз. Среди сломанных веток в луже горбилась туша медведя. Мутант был дохлым, но по его округлому боку лучи света медленно ползли отблески. Приглядевшись, слепой разобрал.
туша облеплена здоровенными червями, длиной с полметра, а то и больше, и толщиной в руку. Эти твари неторопливо ползали по медвежьей шерсти, останавливались, изгибались и приникали плоскими головами к телу.
«Я туда не пойду», — испуганно заявила Вера.
«Никто не пойдет», — заверил ее пригоршня. Один из червей поднял голову и издал легкий свистящий звук. Тут же, как по команде, и другие прекратили пиршество. Замерли, задирая переднюю часть гибкого тела. Вернее, о том, что именно эта часть передняя, можно было догадаться лишь потому, что она оказывалась задранной. Ни глаз, ни ртов не видно. Пригоршня повел фонариком. Когда свет попадал на червей, те замирали, но снова оказавшись в темноте, тут же принимались возиться. Вот один свернулся в тугую спираль, из которой торчала округлая, безглазая голова. «Уходим осторожно», — велел химик. «Не знаю, что это за мутанты, но они мне не нравятся». Он попятился от края оврага, а любопытный пригоршня задержался немного, водя фонариком. Из-под ног Никиты с шорохом скатилось по склону несколько комьев земли и мха. Черви сразу пришли в движение. Они разом, как по команде, стали сворачиваться спиралями, потом один, резко развернувшись, взмыл в воздух. Пролетев по красивой дуге, он спикировал на Никиту, тот охнул и, взмахнув рукой, отшвырнул тварь. Червь шлепнулся у его ног и тут же стал снова скручивать кольца. Пригоршня припечатала его ботинком, луч фонаря в его руке метался по оврагу, потом в поток света попали стремительно летящие тела. Другие черви атаковали, выстреливая собой. Пригоршня бросился бежать за уже ушедшими от оврага спутниками. Живая гибкая стрела шмякнулась ему на спину и повисла. Пригоршня заорал. Зайкин со слепым бросились на помощь, отодрали червя и скинули на землю. Из темноты вылетела еще одна тварь и с громким чмоканьем присосалась к рукаву слепого. Тот отскочил и ударил рукой о ствол сосны. Посыпались шишки и сухая хвоя. Слепой выругался. Слишком сильно ударил и ушиб руку. Червяк, правда, отвалился. С досады слепой запрыгал на упавшей твари, топча ее ботинками. «Уходим, уходим!» — негромко прикрикнул химик. «Сбрасывайте этих гадин и ходу отсюда!» Но было поздно. Кабаны, услыхав крик Никиты, с треском и грохотом ломились через лес. Деваться было некуда. Овраг тянулся в обе стороны, перекрывая путь. Все побежали вдоль обрыва, а мутанты топали все ближе. Первый кабан появился в мечущемся луче света, блеснули налитые кровью глазки, зверь рыкнул, из-под острых копыт во враг посыпалась земля, но кабан успел развернуться и бросился за беглецами. Зато следующий мутант не удержал равновесия и полетел во враг, пронзительно визжа. За глухим ударом последовал новый визг. Черви зашипели хором, устремляясь к новой добыче. Но беглецы этого уже не слушали. Не до того было. Зайкин и слепой, оказавшиеся последними, открыли огонь. Мгновением позже к ним присоединился пригоршня. Очереди из трех автоматов остановили зверя. Ноги кабана подогнулись, он ткнулся рылом в землю и вспахал приличную борозду. Во враге пронзительно визжал кабан, атакованный прыгучими червями. Еще несколько мутантов отзывались хрюканьем с обрыва над ним. Пока внимание стада было отвлечено, беглецы заторопились вдоль оврага прочь от места схватки. Слепой нарочно не спешил, чтобы не обгонять Веру, которая, естественно, бежала медленнее мужчин. Химик, снова оказавшийся впереди, совсем исчез из виду. Не потому, что вырвался вперед, а из-за маскировочной куртки. Зато, когда он заорал, слышно было хорошо. «Осторожно! Впереди жарко!» Аномалия в спокойном состоянии была едва заметна, так что предостережение оказалось не лишним. Лес уже не был тихим. Повсюду гремело, рычало, и хруст стоял такой, как будто сюда сбежались мутанты со всей округи. Наперерез беглецам из кустов вылетел кабанчик. Совсем небольшой, похоже, молодой. Химик прыгнул в сторону, зверь пролетел мимо него и с разгону активировал жарку.
Из земли взметнулись высокие рыжие языки пламени, в ночной темноте показавшиеся ослепительно яркими. Мутанта подбросил в воздух, его рычание обернулось испуганным визгом. Туша, рассыпая искры, перевернулась в воздухе и шмякнулась на бок. Пахнуло жареной свининой. Тут же занялись кусты, языки пламени жадно облизали искривленные сосенки, косо торчащие над оврагом. Беглецы, поспешно огибая мигом разгоревшийся костер, побежали дальше вдоль откоса, а когда овраг наконец закончился, вслед за химиком вокруг края осыпи на другую сторону оврага и дальше в лес. Позади ярко разгорался костер. По древесным стволам гуляли рыжие блики пламени, пронзительно визжали кабаны. «Ничего себе, скрыть найдем!» – прокричал на бегу пригоршня. Край оврага, где столпились перепуганные кабаны, начал осыпаться. Горящие сосны, рушась с обрыва, прочерчивали огненные дуги в клубах дыма, потом пламя шипело внизу в жидкой грязи. «Стой!» – прокричал химик. «Стой!» Заикин с Дольским в попыхах успели обогнать его, теперь притормозили и возвратились. «Не бежать!» – объяснил химик. «Что бы ни случилось, не бегите впереди меня, не то влетите куда-нибудь, как тот кабанчик. Идем, но осторожно!» Шагая по лесу, слепой несколько раз оглянулся. Зарево позади шло на убыль, пожар в лесу не разгорелся. Значит, все-таки склон с горящими соснами обвалился во враг целиком. Однако пошумели они знатно. В зоне шум и огонь вовсе не обязательно означают присутствие человека. Однако сейчас им и пострелять пришлось. Кто-то мог услышать. Хотя какой смысл гадать? Изменить уже ничего не получится. Нужно довериться судьбе. Лес тянулся и тянулся. Темный, мрачный. Под ботинками шуршали гниющие листья. Пригоршня водил фонариком вправо и влево. Ни единое живое существо не попадалось на пути. Искривленные уродливые стволы деревьев медленно выплывали из темноты луч света и пропадали во мраке. Слепой почувствовал, что засыпает на ходу. Потом он уткнулся в спину остановившегося Дольского и встряхнул головой, прогоняя сон. «Что-то случилось», — сказал лейтенант. «Химик знаки подает». Слепой разглядел в темноте растопыренную ладонь химика. Самого сталкера видно не было. Его куртка сливалась с темнотой. Только ладонь белела. «Что там?» – спросила Вера. «Неужели?» «Тише, я тоже слышу!» – перебил ее Степан. «Что-то приближается. Большое что-то!» Теперь и слепой разобрал. Сквозь обычные лесные шорохи и скрипы доносится новый шум. Негромкий, но какой-то объемный. Широкий, что ли? Тихий равномерный шелест медленно нарастал. Химик попятился. «Что там?» – спросил пригоршня. «Пока не знаю. Ни медведь, ни кабан. Но мне это не нравится». «Химику все время что-то не нравится», – подумал слепой. «Впрочем, я его понимаю». «Попробуем убраться с пути этого не знаю чего», – предложил химик. «Оно же идет сюда, прямо на нас». Группа сменила направление. Все зашагали живее, но звук нарастал, как будто люди пытались идти с дороги чего-то очень широкого, что надвигается развернутым фронтом, и как ни беги вдоль этого фронта, не обойдешь. Через несколько минут звук стал отчетливее. Теперь в нем угадывались отдельные шумы. Мягкий топот, хруст веток, шорох гнилой листвы. Еще время от времени можно было разобрать тихий писк. Химик еще раз свернул. Теперь он направлялся к невысокому холму, увенчанному раскидистыми деревьями. Листвы на ветках не было, и в темноте слепой не мог угадать, что это за вид. Видно было только, что они невысокие, с толстыми стволами и искривленными, будто в агонии ветками. По склону поднялись бегом. На вершине химик остановился. Все сгрудились под деревьями. Сквозь ажурную решетку веток просвечивали звезды, и в их холодном сиянии слепой увидел, что сквозь лес как будто ползет волна, стелясь по земле, надвигалось нечто широкое, волнующееся. Что это такое? Не понять, но видно, что оно движется, и что оно отличается от фона, образованного мхом и палой листвой.
Когда живая волна подползла к пригорку, он разглядел, что она состоит из множества лишенных шерсти тел. Зверьки плотной толпой сосредоточенно двигались через лес. Их были тысячи. «Крысы», — сказал пригоршня. «Однако сколько их собралось? После всплеска, что ли, их так гонит?» «Крысы?» — удивилась Вера. «На деревья», — скомандовал химик. «Лезьте живо!» И в самом деле, что еще оставалось? С таким количеством мутантов управиться было невозможно. Кажется, никакое оружие не сможет сдержать этот живой поток. Пригоршня первым подпрыгнул, ухватился за толстый сук и подтянулся. Захлопали крылья. С дерева поднялось несколько ворон, устроившихся там на ночлег. Птицы принялись с хриплым карканьем носиться над голыми кронами. «Вере, помогите!» — окликнул сверху Никита. «Подсадите, я здесь прибу!» Когда крысы достигли подножия холма, все уже сидели на ветках. Над головами, не умолкая ни на секунду, носились вороны. Крысы равномерно и неутомимо бежали, огибая холм. Часть покинула общий поток и побежала по склонам. Несколько мутантов с писком и сопением обнюхали корни деревьев и тут же побежали дальше. Не задержалась ни одна. Однако их было так много, что из дерева слепой не видел конца этому шествию. Живой поток, огибая пригорок, тек и тек. «Советую всем привязаться ремнями к деревьям», — объявил пригоршня. «Лично меня в сон клонит, а куковать нас здесь довольно долго, как я погляжу». Слепой объявил: «Уважаемые пассажиры, пристегните ремни!» И последовал совету пригоршня. Он тоже хотел спать. А когда вороны разлетелись, в самом деле уснул. Крысы с шорохом семенили внизу, ветер тихо скрипел ветками над головой. Все было спокойно. Так спокойно, как может быть только в зоне среди аномалий, хищников и верных спутников, двое из которых вчера собирались тебя расстрелять. Разбудил слепого голос пригоршни. Тот громко рассуждал, как мудро устроена зона. Все в ней точно рассчитано и соответствует высшей гармонии. И если бы не крысы, так и шагали бы без отдыха, а так покемарили часок с комфортом. Самих мутантов уже не было. Поток прошел и скрылся, остался только тяжелый запах, сопровождавший переселение тысяч тварей. Солнце еще не встало, но на востоке полоска неба начала наливаться розовым. Химик спрыгнул на землю и огляделся. Вслед за ним стали спускаться остальные. Определившись с направлением, химик снова повел группу. Когда вошли в лес, пригоршня включил фонарь, здесь опять было темно. Перед рассветом похолодало, появилась роса. Тяжелые капли стекали по веткам, падали на землю. Лес наполнился шорохом и стуком. Слепой то дело ежился, когда холодная капля падала за воротник. Впереди показался просвет. Лес заканчивался, и между стволами деревьев можно было разглядеть неяркое мерцание. «Что это?» — спросила Вера. «Светится там, за опушкой. Восток ведь в другой стороне, верно?» Никто не ответил. Химик не сбавлял шага, и все продолжали идти за ним в прежнем темпе. На опушке химик остановился. Никаких знаков он не подал, поэтому все вышли из леса следом за ним и остановились рядом. Зрелище открылось такое, что никому не пришло в голову спросить химика, почему он встал. За лесом начинался пологий спуск в котловину правильной круглой формы. Этакая вогнутость в земле примерно полкилометра диаметром. Земля светилась, потому что котловина была густо усыпана аномалиями. Мерно и ровно светились жарки, попыхивали искрами электры, дрожал воздух над дробилками и трамплинами, клочьями зеленого тумана повисли химки, среди всего этого великолепия мерцали микроволновки. Десятки, сотни аномалий, а повсюду между ними россыпью драгоценных самоцветов поблескивали артефакты. Нетронутое богатство. Несколько минут все молчали, захваченные и ошеломленные невиданным зрелищем. «Химик, ущипни меня! Я сплю!» — тихо произнес пригоршня. «Этого не может быть на самом деле!» «Нет, это именно оно!» — также тихо отозвался химик.
То самое, о чем все мечтают. Клондайк. Артефактный рай.
«Удача в чистом виде. Дистиллированное счастье», — заявил слепой. «Истинно говорю вам, сюда попадают только праведники, любимцы фортуны. Мои молитвы услышаны».
И все снова притихли, не сводя глаз с волшебной долины. Пыхнула аномалия, название которой слепой не знал. В ворохе искр из нее выскочил сгусток огня, покатился по траве, оставляя за собой черный дымящийся след. Остановился, искры опали. Только что рожденный артефакт остывал на обугленной земле.
«Я бы отсюда никуда не уходил», — мечтательным голосом протянул пригоршня. Потом вздохнул и добавил: «Эх, но мы и так из графика выбились, пока на деревьях сидели».
«Да», — не сводя глаз с поля артефактов, кинул химик. «Фишер к 12 думает проводника встретить. Значит, сейчас его люди уже на исходных позициях. А может, даже начинают атаку, а?»
«Я вот что подумал», — продолжил Никита. «Там на базе у Афара всякого барахла полно. Так вот, надо рюкзаки побольше прихватить».
«Какая правильная мысль!» — восхитился слепой. «Пригоршня, ты мудр, как устав караульной службы. Пойдем, что ли?»
«Да, пойдем», — согласился пригоршня, не трогаясь с места. «Сейчас, сейчас, вот прямо сейчас и пойдем».
Медленно, шаг за шагом, сталкеры заставили себя отодвинуться от края котловины, а потом, уходя вдоль кромки леса, нет-нет, да и оборачивались, чтобы еще разок увидеть волшебное сияние долины артефактов. Но вот оно погасло, скрылось за деревьями. А деревья здесь были странные. Ни одного ровного ствола, все искривлены и изогнуты. Такими вырастают одинокие деревья на равнине, когда их постоянно гнет ветер. В лесу, где ветра нет, стволы обычно вытягиваются прямыми, но не в этом странном месте.
«Почему такие деревья?» – спросила Вера, озираясь.
«Может, поле аномалий так влияет», – предположил слепой, – «хотя оно уже далеко».
«Вот еще одна», – химик знак подает, – объел сзади пригоршня. «Не вступите там!»
Химик обогнул микроволновку, едва заметно светящуюся в ночи. Идущие следом повторили его маневр. Затем встретились еще две парных аномалии. Поблескивающие, словно лужи ртути, круги около метра в диаметре расположились неподалеку друг от друга, и над ними стояла радуга. Светящаяся дуга уперлась в аномалии концами и легонько покачивалась, будто пьяная.
«Осторожно!» —
в полголоса крикнул химик и отбежал в сторону. Радужная арка стала поворачиваться, блестящие круги и ее основания поползли по кругу. Химик отступил к остановившейся группе и велел:
«Блуждающие аномалии, там впереди я и другие заметил. Здесь пойдем все вместе и очень осторожно, не отставайте».
Когда отряд прошел несколько десятков шагов, химик замер и поднял руку. Поперек его пути по земле ползло что-то вроде солнечного зайчика. Только солнечных зайчиков не бывает ночью, тем более от такого размера. Этот был здоровенный, и от него валил вонючий дым. Там, где проползла аномалия, оставался исходящий паром след. Химик постоял несколько минут, пока золотистый светящийся круг не убрался подальше, потом пошел дальше. На оставленный солнечным зайчиком след он ступать не решился, перепрыгнул, и остальные последовали его примеру.
«Блуждающие аномалии», — задумчиво пробормотал слепой. «Поэтому и лес здесь такой странный, с кривыми деревьями. Смотрите, вон еще».
Между искривленными стволами в воздухе ползли едва заметные в сумерках полупрозрачные шары. Они словно играли в странную игру, гоняясь друг за другом, но ни разу не сошлись ближе, чем на десяток шагов. А потом... Слепой шумно сглотнул. Слишком знакома была эта стена марева. Даже в неверном сумеречном свете он узнал стену, полосу дымки. Возле похожей аномалии он потерял Макарыч. Марево ползло, окутывая уродливые древесные стволы. Оно смещалось медленно-медленно, но все же двигалось, не стояло на месте. «Химик!» — окликнул слепой. «Уводи нас отсюда! Я такую штуку один раз видел, и больше не хотелось бы с ней близко сходиться».
Андрей кивнул. «И правильно, противная штука».
Он свернул и прибавил шагу. Стена словно почувствовала его движение и поползла следом, медленно, но точно наперерез отряду. Химик снова сменил направление. Теперь он не пытался обойти стену и уводил людей от блуждающей аномалии.
«Не бойтесь, она не догонит», — бросил он через плечо. «Только время потеряем, потому что с прямого пути свернули. А так, ничего страшного».
Все шагали за ним, поминутно оглядываясь, как там стена. Полоса дымки ползла следом, расстояние до нее медленно увеличилось.
«Смотрите, эй!» — позвал Заикин. «Там, внутри, в тумане! Да смотрите же!»
Слепой оглянулся вместе со всеми. То, что он увидел, заставило его внутренне содрогнуться. В мутной пелене проступили два высоких силуэта.
«Это не собаки, точно. Больше похоже на людей».
Темные сгустки раскачивались в тумане, как шагающие люди. Слепому даже показалось, что он различает оружие в руках. Те, кто брел внутри стены, двигались быстрее, чем аномалия. Их контуры рисовались все отчетливее и явственнее. Расплывчатые тени обретали размеры и очертания. Можно было различить непропорционально крупные головы, складки просторной одежды, какие-то гибкие пучки или выросты по всему телу.
«Стена остановилась», — объявил пригоршня. «А эти идут. Есть смысл встать за деревьями и подождать».
И верно. Туман больше не наползал на отступающих людей. Аномалия замерла, тем быстрее проступали в ней темные фигуры незнакомцев. Вот они уже у края завесы, выходят из тумана. Слепой уже отчетливо видел большие сферические шлемы, маски противогазов, а в руках в самом деле оружие. То, что казалось пучками щупальцев, было на самом деле ветками, натыканными в ячейки сеток, накинутых поверх маскировочных костюмов. Передний направил автомат на Дольского, который оказался к нему ближе всех. Лейтенант отступил за дерево, сухо клацнул затвор. Оружие человека из тумана было разряжено. Он напрасно давил на спусковой крючок. Но незнакомец словно не понимал, что выстрелов не последует. Металлические щелчки повторялись. Он снова пытался стрелять, вводя разряженным автоматом перед собой.
«Попробуем не стрелять», — решил химик. «Шуметь не хочется, мы уже близко к цели. Еще услышат чего доброго. Отходим. Пусть они за нами погонятся, а когда окажемся от стены подальше, возьмем их без выстрелов».
Перебегая от дерева к дереву, слепой отступал вместе со всеми. Незнакомцы из тумана двигались с прежней скоростью, но явно преследовали. Наконец химик решил, что от аномалии они ушли достаточно далеко, и объявил:
«Пригоршня, мы с тобой берем того, что слева. Дольский со Степаном правого. Слепой с Верой, не суйтесь пока. Желательно живыми. Слышали, госслужащие?»
«Да понятно», — буркнул Заикин.
«Расстреляешь их немного после, тогда и отведешь душу», — ухмыльнулся слепой, отступая вместе с Верой в заросли, в то время как пары бойцов уже примеривались, как лучше встретить неприятеля. Заикин выругался.
Незнакомцы приближались. Они шли, сутулясь, на полусогнутых ногах, выставив перед собой разряженные автоматы. И молчали. Дольский бросился на своего противника и немыслимо красиво, как герой боевика, в прыжке ударил врага ногой в голову. Тот попытался уклониться, но не сумел. Ботинок лейтенанта впечатался в шлем, человека отбросило, и он приложился затылком о ствол дерева. Каска ударилась об искривленную осину так, что по лесу прокатилось эхо. Дольский, мягко приземлившись после прыжка, попытался нанести новый удар с разворота, но тут враг не сплоховал, заблокировал удар прикладом и метнулся к Дольскому. Это было первое быстрое движение. До сих пор незнакомцы все делали медленно и шли, и дрались. Заикин, воспользовавшись тем, что внимание врага отвлечено, ударил его прикладом в голову, но и этот удар не свалил человека. Чужак встряхнулся и резким выпадом заставил сержанта отступить. Отбил новый удар Дольского, потом, отбросив автомат, бросился на лейтенанта, повалил и выхватил клинок из ножен на голени.
Зайкин выстрелил. Пуля раздробила кулак, нож выпал. Дольский ворочался и хрипел, но незнакомец и одной рукой удерживал его. Зайкин бросился на помощь. В это время химик отвлекал своего противника, уклонялся от выпадов приклада и время от времени наносил удары по корпусу. Ему дважды удалось сбить незнакомца с ног, но тот легко вскакивал и продолжал бой. Резко присев, он пропустил кулак химика над собой и, выпрямляясь, врезал сталкеру прикладом по ребрам. Химик отшатнулся, и удар прошел вскользь. За спиной незнакомца вырос пригоршня, схватил за противогаз, задирая голову, и полоснул ножом по горлу. Движение у пригоршни было поставлено. Наносил удар он так, чтобы кровь, которая должна обильно хлынуть из аорты, не залила его самого. Но из располосованного горла медленно выкатилось лишь несколько капель тяжелой тягучей массы. Пригоршня выпустил противника, тот должен был уже быть мертвым и свалиться в траву. Но этого не произошло. Человек с разрезанным горлом шагнул назад, заставив пригоршню переступить на месте, и резко мотнул головой. Пригоршне удар макушкой шлема разбил нос, при этом газовая маска сползла с лица незнакомца, и из-под нее медленно заструился зеленоватый туман. Пригоршня сбил врага подсечкой, и подскочивший химик ударил лежащего прикладом в лицо. Звякнули стекла противогаза, но человек снова завозился на земле, начал вставать. «Они уже мертвые!» — крикнул слепой. «Так их не остановить!» «Что ты предлагаешь, умник?» — прохрипел пригоршня, утирая рукавом окровавленное лицо. «Хватайте их, тащите к дереву! Я сейчас!» Слепой полез в рюкзак, принадлежавший когда-то Мише Конокраду. У хозяйственного сталкера был в запасе и моток троса. Слепой схватил его и побежал к остальным. Те, сопя, отволокли отравленных аномалий противников к дереву и прижали к искривленному стволу. Потом все, ругаясь и мешая друг другу, примотали мертвяков так, чтобы те не могли двигаться. Напоследок Дольский стянул с одного маску. Обнажилось бледное лицо. Глаза мертвяка были неподвижные, холодные, и кровь из ран не текла, а медленно выкатывалась крупными, густеющими на глазах каплями. Из ноздрей медленно струился туман. «Назад!» — предупредил химик. «Не вдыхать рядом с ними!» «Лет 30 на вид», — пробормотал лейтенант, отступая. «У Афара постарше народ должен быть. Видно, эти из людей Фишера». «Ага». Пригоршня шумно высморкался, чтобы вытряхнуть сгустки крови. «Заблудились, попали в аномалию, бродили в тумане, пока не сдохли, патроны расстреляли, но стена их сквозь противогазы достала». Привязанные к дереву диверсанты молча дергались в путах, силясь освободиться, но трос держал надежно. «Идемте отсюда!» — окликнула из кустов Вера. «Идемте скорее!» «Дать бы ему в рыло напоследок!» — буркнул пригоршня, поднимая с земли автомат. «Да какой смысл? Они же не чувствуют!» «Идем! Еще найдется кому дать!» — бросил химик. «Не надо здесь задерживаться. Выстрел сержанта могли услышать». «Ничего», — успокоил слепой. «Эти двое, пока в тумане бродили, успели магазины расстрелять. Так что выстрелом больше не беда, а? А стену эту, между прочим...» Он хотел сказать, что еще неизвестно, сколько придется убить времени, чтобы обогнуть аномалию, но осекся. Стена исчезла. Колышущаяся расплывчатая завеса, маячившая во время схватки в нескольких десятках метров, исчезла без следа. Но на прежнее направление химик не вернулся. На всякий случай он сделал порядочный крюк. Слепой шел вместе со всеми и так же, как все, настороженно вглядывался в сумерки. Не покажется ли мертвяк, не колыхнется ли среди деревьев завеса туманной стены. Повсюду мерещились ужасы зоны. «Что за ночка?» – пробормотал он себе под нос. «Надеюсь, на сегодня норма по гадости уже выполнена, и впереди меня ждут исключительно приятные сюрпризы». Отмахав с километр, химик остановился и подозвал Дольского. «Лейтенант, ты карту помнишь? Сколько нам еще?» «С километр или два, но никак не больше. Это если до ограждения. А само кладбище техники большое, там еще Афара искать придется.
Значит, пора останавливаться. Скоро рассвет. И если мы правильно определили базу Афара, вот-вот начнется штурм. Пригоршня, сходи на разведку, что ли?
Никита исчез в сумерках, остальные присели в кустах. Сержант сосредоточенно возился с автоматом. Дольский о чем-то шептался с Верой. Слепой увидел, что он берет из рук женщины пистолет и показывает, как вставлять обойму. Но глаза у обоих были такие, как будто лейтенант только что вручил Вере не глок, а букет алых роз. Почему-то возникла мысль. А ведь Вера в этот раз не орала. Раньше-то ее от всякой такой неприятности или опасной штуки на виск пробивала, а с мертвяками обошлось. Привыкать, что ли, начала? Или это Дольский так на нее действует? Стесняется накричать в присутствии этого красавца. Можно, конечно, саму Веру об этом спросить, но слепой не решился прерывать воркующих влюбленных. Пусть поговорят. Неизвестно, как дело дальше обернется. Удастся ли им еще вот так спокойно пошептаться? Он обернулся к сержанту, но тот возился с калашом и чувствовалось, что он полностью увлечен, точно так же, как и Дольский с Верой. Остался последний человек, с которым можно было поговорить, чтобы нервы не так шалили. «Химик, возьмете меня с собой в эту долину?» – попросил он. «Потом, когда все кончится?» «Возьмем. Ты же о ней все равно знаешь. А значит, рано или поздно к ней пойдешь». «Но лучше все-таки вместе. Знаешь, мне то дело кажется, что мне померещилось, что этого не было на самом деле». «Значит, и мне померещилось. Не могло нам всем одно и то же привидеться?» «Нет, я о другом. Как будто это такое испытание было. И если бы кто-то остался карманы набивать, это было бы нехорошо, неправильно. И обязательно случилось бы что-то трагическое. Но мы ушли от этой котловины, потому что так нужно было поступить. И правильно сделали». Химик пожал плечами. Вся эта философия для него была не то чтобы чуждой, нет. Такие мысли иногда приходили и ему в голову. Но не тогда, когда нужно было действовать. Сейчас был именно такой момент, и химик думал исключительно о практических вещах. Пригоршня возвратился очень скоро, и четверти часа не прошло. «Ну что там?» «Да как сказать? Там гора железа, чего только нет. Танки, вертолеты, тягачи, самосвалы в ассортименте. Ограждение давно повалено, войти можно без проблем. Но кто вошел, а кто нет, не понять. Я никого не видел. Туман поднимается».
«Туман?»
«Ну да, обычный туман, не аномальный. Это здесь, в лесу, незаметно. А когда выйдешь из-за деревьев, уже ни черта не видно на полусотни метров. Поэтому я далеко не совался. Все равно не разгляжу никого. Зато самому можно влезть во что угодно. Пойдем вперед потихоньку». Небо уже начало светлеть, звезды над головой гасли, и в синих сумерках чернели искривленные стволы деревьев, похожие на гигантских любопытных змей, высунувшихся из подземных нор и по какой-то причине замерших в самых неожиданных позах. За опушкой тянулся залитый туманом луг. Мягкая полупрозрачная белая вата окутала землю. В ложбинах туман белел гуще, а пригорки он обтекал. Пустошь тянулась далеко, сотни две метров. Дальше из тумана торчали верхушки столбов, на которых лохматились обрывки колючей проволоки, а за оградой... За оградой начинался металлический хаос. Кабины грузовиков, ржавые стрелы автокранов, задранные хвосты вертолетов, ковш экскаватора, покрытый облупившейся желтой краской. И так, насколько хватает взгляда. Чудовищное нагромождение мертвой техники. «Там дальше должны быть здания», – тихо сказал Дольский. «Склады запчастей, ангары какие-то, казарма с плацем. В общем, обычная воинская часть. Мы просматривали данные по всем объектам, когда базу Афара вычисляли. Обычная рутинная работа, можно сказать, кабинетная аналитика. Помню, смотрел спутниковые фотки и думать не думал, что самому придется вот так на этот объект входить».
«Так всегда бывает», – встал слепой. «Судьба любит пошутить. Покажет фотокарточку, предупредит. Посмотри, сюда тебе лезть, здесь головой рисковать, а ты не догадаешься, что это так».
«О чем ты?» – не понял лейтенант. «Да так, просто треплюсь. Нервы. Хотя, с другой стороны, я незаметно склоняю тебя уверовать в мою великую богиню. Так и создаются мировые религии».
«Слепой, лучше отложи проповеди», – буркнул химик. «Не время сейчас».
«Наоборот, самое время. Смертельный риск способствует вере. Как поется в одной песне, не бывает атеистов в окопах под огнем. Не слышал?»
Химик мотнул головой.
«Скажи лучше, как нам сейчас быть? Лезть наобум в этот туман? Мы даже не знаем, где сейчас Фишер. Может, весь его отряд пропал в аномалиях. Ну, говорите, какие у кого имеются гениальные идеи?»
Пригоршня улыбнулся.
«Это у нас по твоей части. Я, как ты скажешь».
«А я не знаю. Сам посмотри».
Химик показал на укрытую мягким пухом тумана равнину. Над плоским слоем дымки поднялся быстро разбухающий отросток, потом стал выгибаться, образовал дугу, начал клониться к туманной плоскости, коснулся ее, и тут же в точке соприкосновения взметнулся столб огня, оброс дымной шапкой. Через несколько секунд докатился грохот взрыва.
«Переносной ракетный комплекс», — прокомментировал пригоршня.
«И кто его использует? Фишер, думаю».
«Ничего себе!» — заметил Заикин.
«Вот именно», — поддакнул слепой. «Неплохо ведомство нашего лейтенанта работает. Потенциальный противник на родной земле ракеты запускает, а мне по телевизору говорят, что граница на замке».
«Единственное, чем я доволен, — буркнул химик, — так это тем, что мы не ошиблись с объектом. Ждем минут 10, потом медленно выдвигаемся. Пусть они как следует вяжутся в бой. Тогда им будет не до нас. И если повезет, мы сумеем подобраться поближе. Тогда у нас появится шанс разобраться в обстановке, прежде чем нас перещелкают».
Вслед за первым дымным следом над туманом стал расти другой. Люди Фишера запустили следующую ракету. Дольский припал к биноклю, выискивая в тумане бойцов той и другой стороны, но, похоже, никого так и не сумел обнаружить. Во всяком случае, слепой видел, что лейтенант не задерживает взгляд на одной точке, а вертит головой. После взрыва второй ракеты последствия были куда заметнее. На свалке что-то загорелось, черные густые клубы дыма поднялись из тумана, ветер потащил их, затягивая серым маревом светлеющее небо.
«И есть попадание», — заметил Заикин. «Интересно, что они там такое накрыли?»
«На что же Фишер рассчитывает?» — задумался пригоршня. «Энергатором всех можно выкосить. Никакая защита не спасет. Никакое укрытие. Подумаешь, пара ракет».
«Фишер-то?» — уточнил химик. «Он умный, хотя самоуверенности у него чересчур много. Если его люди пошли в атаку, то, видимо, что-то у них есть в запасе».
«Афар уже начал собирать установку», — стала Вера. «Энергаторы крепятся в зажимах. Их выставляют очень точно. Там есть калибровочные винты. Их контролирует микропроцессор. Довольно сложный процесс. Ошибка даже на десятую миллиметра может свести на нет результаты».
«Точно, Вера!» — восхитился слепой. «Мы-то люди простые, а ученые мыслят в других категориях. Представьте себе, Афар всю ночь настраивал прибор, выставлял показатели, подвинчивал, подтягивал, а тут с утра бац, к нему гости, и вся работа на смарку. Ох, он и злится сейчас! Злится, что энергаторы в установке, и вытаскивать их нельзя.
Или злится и разбирает прибор, или будет отбиваться без энергаторов». Задумчиво пробурчал себе под нос Дольский, по-прежнему водя биноклем из стороны в сторону. «Это может дать боевикам Фишера шанс».
«Странно. Если расчет строится на том, что энергаторы пока что не могут быть задействованы, значит, люди Фишера должны спешить. А я ничего не вижу. Ракеты – артподготовка?»
«Нет, скорее отвлекающий маневр. Они уже на свалке, вошли с другого направления. Сейчас начнется стрельба. Вот, слышите?»
Из тумана донеслись автоматные очереди. Стреляли несколько стволов, обмениваясь короткими очередями.
«Пойдем», — решил химик, поднимаясь.
Все побежали за ним, спеша как можно быстрее пересечь открытое пространство. Черный дым уже заволакивал горизонт. Туман стелился вокруг бегущих, вдалеке приглушенно гремели автоматные очереди. Потом, перекрывая их, ударил пулемет.
«Есть!» — на бегу удовлетворенно заявил пригоршня. «Попались суперагенты хреновы!»
«В каком смысле? Под пулемет попали! Значит, именно там их Афары поджидал! Умный гад! Ох и умный!»
Над свалкой прокатился гулкий хлопок. Из тумана вырос еще один дымный след. Серый лохматый выхлоп реактивного двигателя отчетливо выделялся на черном фоне пожара. Ракета прочертила в воздухе дугу и скрылась в дыму. Потом раздался взрыв. Снова заговорили автоматы. «А пулемет заглох», — отметил слепой. Больше он ничего не стал говорить. Перед ним в сером туманном мареве выросла вереница столбов с колючкой. Эта ограда уже давно никого не смогла бы остановить. Проволока проржавела, осыпалась, лишь кое-где попадались все еще державшиеся секции. В десятки метров за столбами уже чернили ржавеющие остовы брошенной техники.
«Давайте теперь осторожно», — велел химик. «Вера, вам лучше держаться позади. Остальным куче не держаться. Всем рассредоточиться. Здесь скорее можно на засаду нарваться, чем на аномалию. Так что на меня не смотрите больше. Рассчитывайте на себя. И в тумане не теряйтесь».
Военные тут же отвернули и пошли левее. Слепому достался правый фланг. Химик с пригоршней пошли в центре. Вера, как и было велено, крылась следом за ними, отставая на десяток шагов. Миновали вереницу столбов с ободранной колючкой. Туманная дымка плавно обтекала брошенную технику, струилась широкими полотнищами между ржавыми боками грузовиков и автобусов. Перед слепым в белесой пелене нарисовался заваленный на бок вертолет. В тумане его очертания едва угадывались. Одна лопасть, изогнутая ржавая, торчала в небо, словно мачта летучего голландца. Местами она поросла неопрятными лохмотьями неясного происхождения. При каждом порыве ветра лохмотья приходили в движение и начинали раскачиваться. Автоматный огонь вдалеке не умолкал. Теперь стреляли реже. Наверное, бойцы обоих сторон перемещаются по свалке, стараясь подстеречь друг друга в тумане. Слепой поравнялся с вертолетом и услышал шорох в кабине. Оглянулся. В окна с разбитыми стеклами ветер гнал лоскуты дымки. Толком разглядеть ничего было невозможно, но ему почудилось движение внутри, в темноте. Слепой остановился и поднял автомат.
«Что там?»
— тут же окликнул пригоршня, выныривая из-за хвоста винтокрылой машины.
«Не знаю, может, померещилось?»
«Да что померещилось-то?
В кабине кто-то шевелится!»
Пригоршня оглянулся.
«Химик, погоди! Здесь что-то происходит!»
Вера подошла к слепому и остановилась рядом. Она судорожно стискивала побелевшими пальцами рукоять Глока.
«Мне тоже показалось, будто там кто-то есть. Я думала, мерещится со страху».
Налетел порыв ветра, разгоняя туман, и слепой охнул. В окне кабины возникла мохнатая морда и уставилась на сталкеров. Вера ойкнула.
«Собака!» — успокоил слепой. «Всего лишь собака-мутант!»
Пес, устроившийся в вертолете, раскрыл пасть, усаженную здоровенными белыми зубами, и глухо зарычал. Тут же рядом, невидимая в тумане, отозвалась лаем другая собака. Ей ответила еще одна. Вдалеке прогремел взрыв. Бой между диверсантами и людьми Афара продолжался. Собака повела ушами, но не сводила глаз со сталкеров.
«Лейтенант! Заикин! Сюда!» — позвал химик. «Здесь мутанты! Придется стрелять! Если будем порознь, еще подстрелим друг друга!»
Из-за покорежного грузовика вышла собака. Тощая, облезлая, ростом слепому по пояс. Псина оскалилась и зарычала. Та, что сидела в вертолете, длинным прыжком вымахнула из тени на обшивку кабины и встала, хлеща себя хвостом по тощим бокам. Выглядела тварь жутковато. Шерсть была неопределенного серого цвета, облезлая, свалявшаяся, бок покрыт кровоточащими язвами, из которых сочилась темная жидкость. В тумане мутант казался призрачным чудовищем.
«Ну, чего ты?» — примирительно обратился к мутанту пригоршня. «Мы просто мимо пройдем и все, ладно?
А ты летай себе дальше на вертолете. Никто ж не против. Договорились? Вот и хорошо.
Люди, держась рядом и изготовившись к стрельбе, медленно двигались по узкому проходу между техникой. Псы провожали их взглядами и тихо рычали. И тут, когда, казалось, схватки удастся избежать, показались Зайкин с Дольским, и топот гулко отдавался в тесном пространстве между железными бортами машин. Резкое движение тут же вывело собак из себя. Дружно зарычав, они бросились в бой. Из-за грузовиков и автобусов показалось еще несколько лохматых тварей. Мутанта, сиганувшего с вертолета, пригоршня срезал короткой очередью на лету. Другая метнулась под ноги слепому, и тот от волнения выпустил разом пол магазина. Тварь, прошитая пулями, отлетела и покатилась в траве, оглашая свалку отчаянным визгом. Военных атаковало 6 псов, твари бросились со всех сторон, и лейтенанту со Степаном не удалось отбиться. Мохнатая волна захлестнула их и сбила с ног. Химик, оказавшийся ближе всех, побежал на помощь, стреляя на ходу. 3 пса обернулись к нему. Первого химик застрелил на повал, другого отшвырнул ударом приклада и метнулся в сторону, упреждая атаку 3-го мутанта. Псина проскочила рядом с ним, бестолку класнула зубами в воздухе и рухнула, подстреленная пригоршней. Химик побежал дальше, предоставив Никите разбираться с собакой, отброшенной его ударом. Еще несколько очередей взвыли раненые псы. Химик стрелял поверху, опасаясь задеть кого-то из военных, которые катались по траве, отбиваясь от рычащих тварей. Дольский спихнул себя бьющуюся в конвульсиях собаку и приподнялся. На него тут же ринулся еще один мутант. Химик прошел тварь длинной очередью, пули легли линией от хвоста к холке. Дольский заорал, его тоже задело. Слепой короткими очередями прикончил раненых мутантов и, крикнув «Вера, за мной!», бросился за пригоршней. Но он не успел. Когда он добежал к месту свалки, все было кончено. Химик, перезарядив оружие, одиночными выстрелами в голову добивал умирающих мутантов. Лейтенант, рыча сквозь стиснутые зубы, ощупывал простреленную ногу. Пригоршня склонился над Степаном, лежащим неподвижно среди груды мохнатых собачьих туш. Пощупал пульс, поднялся и развел руками. «Все, спекся, сержант!» Вера подбежала к Дольскому. Слепой ждал рыданий, но женщина совладала с чувствами и молча принялась помогать лейтенанту бинтовать простреленное бедро. Действовала она неумело, зато энергично. «Дольский, ты как?» — склонился над раненым пригоршня. «Ходить можешь?» «Смогу», — кривясь, пробормотал лейтенант. «Тогда вкали вот это для дезинфекции». Пригоршня протянул медпакет. «И ходу отсюда. Теперь нужно поспешить. Нашу стрельбу услышали, можешь не сомневаться. Вот только не пойму, почему тут мутанты так вольготно расположились? Это же база Афара, так?» «Я не удивлюсь, если он этих псов еще и подкармливал», — озираясь, пробормотал слепой. «Ох, и хитрый дяденька! Точно говорю, он своим запретил мутантов трогать и кормил их, чтобы не ушли. Сэкономил на часовых, понимаете?» «Так или нет, а уходить нужно быстро», — заключил химик. Стрельба в отдалении не прекращалась.